самым важным знанием на земле. То есть, еле говоря, что если мы узнаем о том, как, допустим, растут растения, или узнаем о том, как движутся планеты, это может быть неплохо. Но если мы не будем знать, как строится наша жизнь, то мы не сможем быть счастливыми. А человек живет без счастья, поэтому мы должны изучать этот вопрос. Есть много разных мнений по поводу того, как достигнуть счастья. И разумный человек изучает серьезно, устраивает как-то спокойно и научно, изучает, как правильно жить. И здесь сегодня мы пришли узнать, услышать о мнении по этому поводу древнего ведического знания. Согласно этому знанию, все наши поступки, несомненно, откладываются внутри нашей скрытой от глаз тонкой природы, которая называется тонкое тело ума. Это субстанция ум. Слово ум, кстати, здесь не совсем уместно, потому что под умом, русское слово ум, означает что-то связанное с мышлением. Но согласно Аюрведе, ум – это структура, которая имеет тонкую природу, она контролирует деятельность всего организма, она, в ней хранится память о прошлой жизни. То есть в ней хранится память, то есть даже это слово, это назвать памятью не будет совсем правильно, потому что речь идет реально о силе, которая заставляет нас жить в каком-то русле определенном. Эта сила складывается в наших прошлых поступках. Даже если вы не верите, допустим, в том, что вы жили до этого, до своего рождения в этом теле, то все равно, если вы верите в справедливость, то вы также будете согласны со мной, что человек, который совершил какой-то отвратительный поступок, должен за это отвечать. У нас есть это внутри нашей природы заложено такое знание. Мы уверены в этом, что все равно он будет отвечать. Когда мы не совершаем плохие поступки, у нас что-то останавливает нас. Поэтому ведическое знание говорит о том, что этот закон в принципе признают все. И человек, который совершает что-то плохое, даже в детском возрасте, в пятилетнем возрасте, если ребенок что-то делает не так, он боится возмездия, он пытается спрятаться от этого, как-то прячет. У меня был такой случай в жизни, когда я получил сразу, первый раз в жизни две двойки сразу получили, то есть в первом классе, сразу на одной странице две двойки. Самое первое, что мне пришло в голову, надо выбрать тихонько страничку с обеих сторон. Я зашел за школу, там были стеклянные такие окна большие, и как раз где-то так волновался, что я попал напротив окон своего класса. Когда я рвал эти страницы, там стояла моя учительница и смотрела. Это было очень серьезным опытом в моей жизни, потому что когда я выпал, я тоже потом смотрел на меня, и она смотрела на меня, смотрели друг на друга. И она не позвала меня к себе. Она ничего не сказала, она просто пошла к нам. И это было серьезным уроком в моей жизни, потому что она повела себя по отношению ко мне плохо, да? Но я запомнил на всю жизнь, что так делать нельзя, обманывать нельзя. И так закон кармы поступил очень нежно, бережно с ребенком. Дал мне возможность кое-что понять в своей жизни. Также, я думаю, у вас жизни тоже были такие подобные воспоминания, есть такие подобные, когда мы испытывали определенный опыт о том, как надо жить, как нельзя жить. В целом, следует знать, что не всегда получается так, как я описал. Чаще всего закон кармы действует немножко по-другому. И реально мы все находимся под Его непреклонной силой. Каждый человек обязательно умрет, и каждый человек обязательно будет страдать своей жизнью от того, что он делал неправильно. Там приходит возмездие. Самое ужасное заключается в том, что внутри нас существует сила, которая не дает нам понимать, что мы делаем неправильно. Она реально существует и действует постоянно. Точно так же, как действует постоянно сила возмездия, так же постоянно существует сила, которая мешает нам понять, что мы неправы. Эта сила нужна тоже, нам нужна. Она нам нужна для того, чтобы мы смогли, работая над собой, возвыситься над всем происходящим. Мы должны стать разумными, поэтому существует эгоизм. Сила, которая всегда говорит нам, все хорошо, не волнуйся, ты прав, никаких проблем у тебя нет. Часто меня спрашивают, почему, если есть прошлая жизнь, мы их не помним. Но мы не помним также и того, кто мы есть на самом деле в этой жизни. Мы не знаем реально себя самого, не знаем, насколько мы имеем много недостатков. Нам кажется, что мы все знаем про себя. Но согласно ведическому знанию, если человек действительно поймет, сколько у него недостатков на данный момент времени есть, это значит, что он никогда не будет иметь страдания. То есть, когда не кончится, то даже плохие события могут происходить, он будет выносить их очень спокойно. Ну, можно привести к этому очень простой пример. Например, вы сделали больно своему очень близкому человеку, которого вы любите, и сделали вы это по наитию какой-то плохой мысли или плохому настроению. Реально вы уже как бы находитесь в стадии раскаяния, и в этот момент кто-то делает точно так же больно вам. У вас нет никаких сомнений, что вы пострадали не зря. И это значит, это дает чувство, что так должно быть. Так должно быть и нет страданий. Просто это то, что должно быть со мной сейчас. Это означает, что человек подошел к событию в должном знании. То есть знание о себе. То есть он знает, что я поступил неправильно. Согласно ведическому знанию, если человек каждую секунду в своей жизни, находясь в состоянии смирения, пытается постигнуть свою греховную природу, то есть он верит, что у него на самом деле не все так гладко, как ему кажется, что у него есть какие-то проблемы внутри, которых он сам по себе не знает, но которые создают ему такие трудности большие в жизни. Также верит, что этот мир справедлив, и счастье достигает только тот, кто действительно его достоин. Если человек верит во все эти принципы, то знание о законе кармы, оно заложено в нем внутри. Это может быть называться как угодно, это знание. Мы знаем, что в христианстве есть покаяние, а в других религиозных традициях тоже есть эта идея, что человек должен всегда отвечать внутри себя за то, что он совершает. И нельзя сказать, что это знание принадлежит только ведам. Оно принадлежит каждому человеку. Каждому человеку, у каждого есть это знание. О том, что нельзя совершать плохое. Но у нас нет знания о том, сколько мы уже совершили плохого. В этом заключается тайна, которая рождает страдания. Если бы человек знал, на что он достоин, то есть чего он достоин на самом деле, он бы был счастлив, что он еще живой. Но реально, как бы, мы не знаем. И мы должны изучить этот вопрос. Я не знаю, зачем вы пришли на эти лекции, но я пришел, чтобы изучать этот вопрос. То есть я тоже с вами так же учусь, потому что согласно ведическому знанию, когда человек искренне повторяет тему, он тайно погружается в нее глубже. А согласно ведам, если человек постиг закон кармы, страдания больше не коснутся его. К сожалению, страдания еще касаются меня, так же, как и вас. Поэтому я не считаю, что я постиг эту тему в полной степени. Поэтому я пытаюсь также изучать вместе с вами ее. Итак, слово «карма» переводится как «деятельность». И в целом существует три типа деятельности, и все они ведут к разным результатам. Согласно ведическому знанию, сама Вселенная наша, она, ее строение зависит от тех результатов, которые мы... То есть фактически люди с разным накоплением в уме рождаются на разных уровнях Вселенной. Если у человека только позитивное накопление в уме, то в следующей жизни он рождается на высших планетах Вселенной, христиане это называют раем. Другие традиции духовных каких-то есть тоже название этому месту. Дальше, если человек имеет примерно равное количество позитивных и негативных накоплений, он рождается там, где у него есть сильный выбор, как дальше жить. И это средняя планетная система, к которой относится Земля. И когда у человека груз негатива настолько силен, что он не дает ему никаких шансов жить нормальной жизнью, человек начинает деградировать. То есть вот смотрите, мы живем, допустим, родители в одноклассниках. Мы живем одинаково, да? С ними. Одинаково живем. То есть, да, он сказал, что эволюция означает прогресс от обезьяны к человеку, да? Но, наверное, он что-то не учел в своей теории, потому что мы видим своими глазами, что некоторые люди рядом с нами совершают эволюцию от человека к обезьяне. То есть они просто деградируют. И мы видим, что это как-то безвозвратно происходит, потому что человек реально тает, его сознание тает, то есть он перестает понимать, как правильно жить. Ведет себя ужасно. Другие люди очень быстро прогрессируют на наших глазах и уходят далеко вверх. Хотя с нами вместе как бы начинали. Так? Поэтому веды говорят, что прогресс и деградация в нашем обществе происходит параллельно. И некоторые от человека к обезьяне идут все в прогрессе. То есть от обезьяны к человеку, а некоторые наоборот катятся наоборот, животной формы жизни. Поэтому мы должны очень серьезно задуматься над своей жизнью. На самом деле, согласно ведическому знанию, несмотря на то, что мы считаем, что завтра будет лучше, чем вчера, согласно ведам, мы не знаем, что с нами будет завтра. Мы не знаем. И мы можем видеть, что некоторые наши близкие неожиданно теряют здоровье, теряют жизнь, теряют счастье, неожиданно для себя. Жизнь рушится под их ногами. Так? Теперь у меня вопрос к вам. Если, допустим, человек остался жив, но с ним произошло несчастье. Однако же до этого он серьезно работал над собой всю жизнь. Способен он будет выследить его участь та же самая, что и у всех остальных. Согласно ведическому знанию, даже если человек не выстоит перед этим несчастьем, оно его закалит настолько, что в следующей жизни он не будет деградировать, он взлетит. То есть, когда плохой период кончится, человек с плохим периодом уходит в следующую жизнь. Но когда он закончит этот плохой период, его как больный мячик, он выстрелит вверх. Его окружение, он начнет сильно прогрессировать. Понятная идея? Один человек идет по жизни очень тяжело, на нем висит тяжелая беда. Потому что у него идет тяжелый период, много грехов навалилось на него. Ему очень тяжело жить. Другой человек летит полетом птицы, легкой птицы, которая, то есть карма отпустила его, у него сейчас он идет на волне, живет на волне. И тому, кто на волне, он думает, почему ты не можешь лететь? Полетит, давай лети со мной, что в чем проблема? Почему тебе не так легко жить, как мне? Давай, брось все, перестань думать. Я проблемы там с тем, с этим, почему тебе не отвлечься от них. Когда мы приходим к психологу, он говорит, отвлекись от проблемы. Мы можем понять какие-то простые вещи, но мы не понимаем, что он тоже имеет, он по природу и тоже испытывает боль, точно так же, как грубое тело. Давайте сейчас проделаем эксперимент, кто-то мне даст лапку, вот, я сам не буду никого мучить, я дам какому-то другому человеку, и он воткнется в одно место и будет говорить другому человеку, будет говорить ему, отвлекись от проблемы. Посмотрим, что там произойдет дальше. Мне кажется, что я получу почти за это. Но почему почти не получает на психолога, который то же самое говорит людям, которые приходят к нему? Потому что мы не знаем, что тонкое тело также испытывает боль, как другое. И иголка, воткнутая в нем, может оставаться годами. В отличие от того, что происходит с другим телом, мы можем как-то лечить грубое, но мы не знаем, как лечить тонкое тело. Мы не знаем, что делать, какие мероприятия проводить, потому что мы не можем пощупать. Мы не знаем, что на него влияет звук, и какой звук надо произносить, чтобы боль прошла в сердце. Речь идет не о инфаркте миокарда, да, вы понимаете? Боль в сердце означает боль в уме. Согласно физическому знанию, он находится, центр ума находится в сердце. Сердце радость у меня, да? Моя любовь полынь трава. Мои слова, мои слова. Как ложится голова. А сердце даже не поется в голове. Радость у меня. Моя любовь, твоя любовь. Ничего не говорится про голову, да? Все говорится только про сердце, да? Сердце тебе не хочется покоя. Как хорошо на свете жить. Не говорится же, мозги тебе не хочется покоя. Правильно? Вот. Я тебя полюбил всем своим сердцем. Я тебя полюбил всеми своими мозгами. Итак, я считаю, что центр ума находится в сердце, а не в голове. Голова – это там находится путь управления. Центр находится в сердце. Итак, первое правило. Если человек хочет что-то изменить в своей жизни, он должен слушать свое сердце, настраиваться в эту область. Нужно смотреть. Допустим, мы совершили какой-то поступок. Голова считает, что я все правильно сделал. Потому что по-другому она считать не может. У нее такая схема. Понимаете? У нее такая микросхема там стоит. Но мы смотрим в свое сердце, несмотря на то, что считает голова. И мы видим, что там есть неудовлетворенность. Вот запомните, что если в сердце есть какая-то неудовлетворенность, значит, что-то я в этом сделал неправильно. Это значит, что я за это буду страдать в будущем. Вот и весь очень простой объяснение, что такое закон кармы. Но все равно придется нам целых 2 месяца изучать его. Это не так просто, как кажется, с первого взгляда. Карма делится на 3 вида. Если человек желает жить для себя и делает это сознание правильно, то есть он делает это правильно, то его жизнь становится постепенной, она ему не может быть трудной, он постоянно борется, потому что реально поймите такую вещь, жизнь для себя это очень тяжело. Надо знать, как это делать, потому что эгоизм постоянно каждый день наваливается на человека. Рано утром он встает, он чуть-чуть забылся на 6 часов, на 7, и опять все по-старому. Сознание опять встало в прежнее русло. И надо с утра заниматься самосовершенствованием, чтобы привести себя в порядок, в тот стиль жизни, который ты себе выбрал. Это очень трудная задача. То есть жить правильно, по карме, как говорят, по карме, это не так-то просто. Нужно знать, нужно работать над собой, знать, как работать над собой. Это не так просто. И тогда человек постепенно чувствует, что счастье в жизни становится все больше и больше. Но он не чувствует это как подарок, он знает, что это закономерность. Он уже начинает понимать. И такой человек перестает хотеть подарков и ждать их. Большинство людей, которые живут в этом мире, они ждут подарков от судьбы. Но это не является правильным, потому что после подарков будет наказание. Все планеты движутся циклически. Планеты имеют тоже характер, и их сила в миллионы раз сильнее, чем наша. Поэтому они создают, они как бы создают взаимодействие с глубиной, с глубинным умом нашим, вытаскивают наружу те события, которые должны у нас происходить, те побуждения, которые у нас должны выйти. И так как они движутся циклами, поэтому и жизнь наша циклическая, то мы попадаем на волну, то попадаем под волну. Это надо понять. Согласно физическому знанию, если человек находится на волне, и он считает, что на самом деле я сейчас самый счастливый, что ничего плохого быть не может, все уже так классно у меня, то это значит, что он должен понять, что завтра будет хуже. Это закономерность, потому что волна пойдет спадать на спад. Дальше, если человек уже чувствует, что ему надо застрелиться, он дошел до ручки, то есть у него нет никаких шансов быть счастливым, согласно физическому знанию, нужно быть уверенным, что завтра будет лучше. Завтра будет лучше. Потому что волна тоже внизу, когда докончается. Понятно, да? Это очень важно понять. Однако же смерть тоже приходит, и что делать тому, кто умирает? На самом деле, ребята говорят, смерти нет. Есть груз кармы плохой, который открывается только в последние минуты жизни. И человек, который чувствует этот груз, а раньше ему никогда не чувствовал, он испытывает жуткие страдания перед смертью. Начинает метаться, мучиться, ему очень трудно признать, что завтра не будет лучше, чем вчера, как он думал. В результате у него наступают большие проблемы. Он начинает метаться, мучиться. Реальная смерть сама подобна засыпанию, как говорят. Это сон, потом человек погружается в следующую жизнь. Нет разницы между тем, чтобы заснуть и проснуться. Мы же каждый день играем вечером. Мы же перестаем жить, когда мы спим, мы себя не помним. И это говорят, нет разницы, тонкое тело так же себя чувствует, как во сне, так и в момент смерти. Разницы нет. Разница только одна. Когда человек засыпает, у него легкие угрызения совести могут появиться, да? За то, что он сделал. Но когда человек умирает, все карты перед ним раскрываются. Он видит все, что он творил в своей жизни. Представляете, какой пласт, какая сила на него наваливается. Так как люди, которые всю жизнь старались творить добро, они умирают с улыбкой на лице. Это признак того, что они поднимутся на высшие планеты после своей смерти. То есть я вам сейчас уже не аллегорию говорю, я говорю закон кармы, объясняю. По внешнему виду человека можно и по его как-то состоянию, по его смерти можно определить, что с ним будет дальше. Дальше, когда человек в очень сильных метаниях умирает, и он как бы чувствует, что он что-то не доделал на этой земле, то он опять родится вновь на средней планете. И третий вариант, когда человек очень сильно как бы боится, страдает перед смертью, и когда он умирает в сознательном состоянии, с ужасом на глазах, то значит, он под ними опустится на низший планет. Три вида смертей указывают на то, как человек сдал свой экзамен. Экзамен перед смертью. Мы не сможем сдать и прожить правильно жизнь. Поэтому мы собрались здесь, чтобы понять этот вопрос, изучить его. И согласно ведам, большинство людей не сдают этот экзамен правильно, потому что они не изучают этот вопрос. Мы живем по инерции, то есть мы делаем что-то в своей жизни и думаем, что это важно. Но реально мы никого не спросили, что важно, а что нет. Но мы думаем, что работать надо, это важно. Важно заботиться о своих детях, важно иметь средства к существованию. Это очень важно в жизни, мы считаем, что это самое главное. Но мы не спросили у своих детей, мы никого не спросили, что же нужно детям от нас. Может быть, им не квартира наша нужна, а что-то другое. Я когда читал лекции в Иваново, я приехал в квартиру, там 2 месяца назад умерла одна женщина. То есть квартира осталась после нее. И так как я изучаю эту тему, я закономерно спросил ее дочь, что вы будете делать с этим имуществом, которое для вас накопила ваша мать, и которую вам нажила всю жизнь, и делает, что как бы вы, вам это пригодится. нас вызвало. Я понимаю, конечно, что как бы надо уважать устремление родителей, но реально посмотрите, здесь старые книги, старая мебель. И все старое. То есть сама квартира тоже уже в ней гоня, она обшарпана. Я хочу ее просто продать, и мебель, и все, она не нужна, и надо выкинуть. Но когда мать жила ради своего ребенка, любую вещь, которую она покупала, она думала, что это останется моим детям. Не думайте, что у вас будет по-другому. Не думайте, что то, что вы накопили, это очень сильно нужно будет вашим детям. Все стареет. Люди стареют вещи, книги, имущество, все стареет. Ничего не остается бессмертным в этом мире. Интересы тоже меняются, так? Те книги, которые сохранились и постарели, они уже не нужны, потому что они интересны становятся. Так, согласны со мной? Веды говорят, что своим детям надо оставить нечто другое. Это другое называется знание о том, что такое счастье. Когда родители это знание достигали, то у детей в сердце это знание само будет присутствовать. Даже если дети не слишком склонны уважать своих родителей, все равно это им передастся. И в этом заключается смысл нашей жизни. Если родители начинают выделять время на то, как изучать правильную жизнь, это будет являться главным подарком для своих детей. И также для самого себя, потому что человек именно для этого живет. Он не живет для того, чтобы всю жизнь потратить на работу, на прогресс в своей должности. Человек живет для того, чтобы изменить свой характер, для того, чтобы возвысить свой характер. Согласно ведическому знанию, тонкое тело ума, то есть наш характер, не подвержено разрушению в процессе времени. Оно единственное, что с ним происходит, оно копит события, которые мы совершаем. И эти события грузом ложатся на нашу судьбу. Если вы чувствовали всю жизнь, что ваша жизнь очень тяжелая, что у вас постоянно все дается очень тяжело, нелегко, это значит, что с вами что происходило? Вы шли сквозь груз своей судьбы. То есть бывает так, что человек легко живет, это значит, что он этот груз не почувствовал в полной степени. Это не значит, что у него нет, ему придется в следующей жизни его почувствовать. Чаще всего в мужском теле человек меньше чувствует груз судьбы, женство больше. Такова разница между мужским и женским телом. Мужчине дается возможность быстро спрогрессировать, очиститься. Женщине дается возможность пострадать и очиститься. Мужчина чаще всего не реализует свою возможность. Поэтому мы видим, большинство мужчин деградируют. Все они сливаются или ведут очень нечестную жизнь, то есть бросаются, бьют и так далее. Не все, но многие, да? Согласны? Женщины более стабильны, потому что они не могут действовать так же, как мужчины. И немедленно судьба ставит определенные очень жесткие рамки, и им становится очень тяжело дальше жить. Так женщина не может бросить своих детей, и она от этого испытывает страдания. Она привязывается к своему мужу, поэтому ей трудно найти такого себе человека с будущим, такого же, как он. Такой тяжело узнать, что ему поменять в своей жизни. Она склонна терпеть, а не делать какие-то шаги. Да? То есть женское тело предназначено для отработки кармы. Вы должны это понять. Мужское тело предназначено для очищения, для прогресса. Мужчина должен вести за собой прогресс в свою жену. Женщина должна указывать своему мужу на то, как, каким путем он идет, но делать она должна это правильно. В этом заключается долг мужчины и женщины. Женщина, так как всегда, когда мужчина идет не туда, она испытывает страдания первое, да? Поэтому она может указать. Муж должен слушать в этом свою жену. Как говорят веды, целомудренная жена является разумом своего мужа. То есть она указывает, показывает, не говорит, вот так надо, но она должна делать это смирение, это очень важно. Мужчина является жизненной силой жены, то есть он ее надежда, он ведет ее по жизни. Она надеется, что он сможет ее привести туда, куда надо. Таково разделение между мужчиной и женщиной. Итак, существует три понятия. Первое понятие, как это называется, карма. Карма означает, что человек совершает благочестивые поступки и отправляется на высшие планеты. Это уже другой термин. То есть два термина, немножко карма в целом как деятельность, и карма также называется как вещественная деятельность. Дальше и карма, и карма означает деятельность, которая приводит к градации. Чем отличается человек, который идет путем кармы, от того, кто идет путем викармы? Разница только одна. Человек, который идет путем кармы, всегда чувствует голос совести. Он всегда чувствует, что он живет, делает что-то не так, что он поступает неправильно, что надо исправиться. Каждую секунду своей жизни он всегда, этот барометр голос совести у него работает очень четко и безотказно. Человек, который идет путем викармы, очень бессовестный. Он не может почувствовать голос совести, ему очень трудно это сделать. Ему говорят, ты же неправильно живешь, ты делаешь так, как надо. Он говорит, я не считаю, что это так, я не чувствую, у меня нет проблем, это у вас проблемы. Таким образом, этот человек идет в деградации, а человек, который чувствует голос совести, идет в прогрессию. Я вам сейчас еще другое дам определение, и тогда вам станет не так приятно, как сейчас. Когда человек видит деградацию других и не видит деградацию свою, то есть у него голос совести хорошо работает только на другого человека, а на себя поменьше, это значит, что он тоже идет путем деградации. Если первое определение очень приемлемо мужчинам, то второе – женщинам. Запомните, женщины, что если вы не чувствуете, что вы неправы, а считаете, что неправы ваши мужья, это значит, что прогресса мало в таком утверждении. Согласно ведическому знанию, всегда бывают неправы два человека в равной степени. Но дело в том, что судьба так устроила, что в женском теле все страдания, все, что человек, женщина не может, как бы она за нее, как бы она зависит от мужа, от ситуации очень сильно. И она не может понять реально, в чем она не права. Да? Она думает, что она во всем права, то есть она ничего плохого не делает. Согласно ведическому знанию, женщина в основном поступает в своем сознании, а мужчина в своем теле. То есть женщина должна правильно относиться к близким, правильно относиться к окружающим людям, она должна их стараться прощать, обожать. Если она этого не делает, то она поступает неправильно. Но поймет она это только потому, как к ней относятся окружающие люди. Она не сможет, то есть она не будет сама совершать плохих поступков, но она к ним стимулирует окружающих людей. Женщина имеет природу внутреннюю скрытую, мужчина открытую, наружную. Поэтому женщина должна всегда думать о своей внутренней природе гораздо сильнее. Потому что мужчина должен реально думать о том, как он поступает в жизни. Он должен свои поступки контролировать. Тогда внутренняя природа его тоже будет работать нормально. Но женщина, она реально не будет поступать. Она должна контролировать свои мысли, свои отношения к людям, а то пытаться прощать всех, никого не осуждать. В этом случае она реально будет прогрессировать в жизни. Часто женщины думают, что во всем виноват мой муж или мои дети. И это признак деградации. Мужчины часто думают, что мне наплевать, как обо мне думают. Это тоже признак деградации. Теперь все уже смотрят на меня серьезными глазами, никто не улыбается. И нам придется теперь уже в трезвой установке серьезно продолжать наши лекции. Есть еще третий термин, который называется акарма. Акарма означает, что человек действует так, что он не совершает ни положительного, ни отрицательного действия. Это означает, что он действует на духовной платформе. Согласно ведическому знанию, все действия в этом мире, хоть положительные, хоть отрицательные, оставляют человека внутри Вселенной. Если же человек действует духовно, то он вырывается за рамки рождения и смерти, он обретает вечную жизнь, как говорят, во всех духовных традициях. Таким образом, духовное действие, я сейчас очень попросту могу назвать, что такое духовное действие. Это абсолютно бескорыстное действие, направленное на всеобщее благо и на любовь к Богу и ко всему живому. Это является действием, которое не несет в себе ни положительных, ни отрицательных результатов внутри этой Вселенной. Это значит, что человек, который совершает такое действие, он не трогает свою судьбу. Человек, который совершает это положительное действие на благо других, но при этом у него остается чуть-чуть корысти, ему судьба дает облегчение. Он чувствует, что ему жить стало легче, он расслабляется, ему легче стало жить. Человек, который абсолютно бескорыстно действует с чувством любви к Богу, то он не заботится о том, как он будет завтра жить. Поэтому его жизнь может быть трудной, когда оставаться трудным, трудной, но он свою судьбу сжигает не вот от того момента, то есть он идет дорогой судьбы, да? Он изменяет свою судьбу не здесь, где он идет, а там, с конца. То есть он сжигает, сжигает, сжигает судьбу. Когда он совпадает с тем моментом, где он находится сейчас, его плохая карма уменьшается совсем. Понятно, да? Поэтому Генри рекомендует не заботиться о том, что с тобой будет завтра. Заботиться о том, как ты живешь, как ты действуешь по отношению к окружающим людям. Это очень высокий уровень сознания. Поэтому первый шаг – это позаботиться о завтрашнем дне, начать работать над собой. Постепенно мы придем к полному бескорыстию, как поступил Иисус Христос. Да, он отдал свою жизнь на благо всех. Вот. Мы должны следовать этим путем, но не каждый способен действовать таким образом сразу. Сначала мы должны позаботиться о своем благе. Забота означает, что мы должны развить в себе высокий уровень бескорыстия, и используя при этом знание, как правильно делать это, мы можем улучшить свою жизнь уже сейчас, реально. То есть не обязательно слишком уж очень долго ждать. Деятельность бывает в четырех степени активности. И реально, если человек может диагностировать себя, насколько я проявляю свободу выбора, насколько я стремлюсь к счастью, и насколько возвышенные мотивы движут мной. Вот смотрите. Если вкус к счастью у человека очень силен, это значит, что его разум связан с счастьем. Так как семинар очень сложный, и вы пришли первый раз, послушали мои лекции по этому, то вам будет тяжеловато понять, о чем речь. Дело в том, что разум тоже имеет материальную природу. Он состоит из знания о том, что такое счастье. Он имеет структуру реального разума. Где-то так древние писания говорят, это не я придумал. И разум управляет умом и телом, всем нашим состоянием и судьбой нашим целом тоже. Разум управляет. И наш энтузиазм жизни будет зависеть от того, какой вкус к счастью мы в разуме имеем. Верно говоря, человек может поменять свой вкус к счастью, и значит, что он свернет руль у своей дороги судьбы в другую сторону. То есть он сможет реально направить ее по другому узкому свою судьбу. Это очень тяжело сделать. Вкус к счастью остается надолго старым, и его поменять очень сложно. Так вот, если у человека вкус к счастью неправильный и плохой, то он живет медленную жизнь. Медленная жизнь означает, человек все делает без желания. Он, допустим, на лекцию пришли, ну, пошли, все пошли, я пошла, пошел, ну. Ну, что? Хожу на лекцию. Вот, такие люди отличаются тем, что они не могут рано вставать. Они валяются в постели тяжело, вставать, опять вставать. День желания жить реально. Смотрите, надо же вставать, потому что надо жить. Но не хотят, не день желания. Дальше, когда они поедут, тяжело встать со стола. И неохота работать, очень трудно работать. Но зачем это нужно? Пускай работать и работать. Это очень неприятно. Дальше, тяжело прощать кого-то. Они постоянно обижаются, если долго они не держат сердце. Дальше, они не хотят делать зарядку, напрягаться, зачем это зарядка, куда сумасшествие какое-то, там будет закапливаться, там что-то тело на индикаторах лежать, представляете, это же сумасшедшее, полное сумасшествие. Вот если доктор говорит, нельзя есть сладкое на ночь, и так это будет толстеть очень быстро, то этот доктор плохой, потому что как можно человеку запретить есть сладкое, правильно? Может, дал бы какой-то другой нормальный совет. А зачем глупости какие-то говорить? Вот. Выпить не грех. выпить не грех. Закурить тоже не грех. Изменить жене тоже не грех. Все, что грех, не грех в этом случае. Вот. То есть это означает медленная жизнь. У человека нет сильного вкуса к счастью. Спрашивается, как поменять ситуацию. Согласно клиническому знанию, если человек находится в среде тех людей, которые имеют правильный вкус к счастью, и слушают их советы, через звук его состояние разума постепенно, не сразу, постепенно меняется со временем. И наступает такой момент, когда он реально начинает жить быстрее, чувствовать энтузиазм. Ему хочется раньше вставать, ему хочется раньше ложиться спать, ему хочется жить правильно, ему хочется бросить вредные привычки. Он еще реально не встает рано, он не бросил вредные привычки, но ему хочется это сделать, понимает, что в этом есть смысл. Это первая ступень. Как только он бросает общество таких же людей, которые стремятся к прогрессу, то через некоторое время это желание закономерно пропадает. Бывает и так, что человек находится в обществе каком-то, ну, то есть речь идет о каком-то конкретном обществе, понимаете? Речь идет о том среде, в которой вы можете, согласно вашим условиям, жить. То есть у вас есть эти категории друзей, да? Одни с вами, по тому, о чем человек с вами говорит, можно понять, что это за категория. Одни люди с вами говорят только о том, как надо жить правильно. Вторые люди говорят только о делах. И третьи говорят только о том, что все плохие. Так вот, запомните, первые люди вас тянут вверх, вторые вас тянут, не дают вам ни вверх, ни вниз, и третьи тянут вниз. Человек должен усилием воли больше времени, как можно больше времени уделять в общении с теми, кто тянет вверх, говоря только о прогрессе, о чем-то возвышенном. Вот мы с вами сейчас собрались здесь, да? И мы с вами взлетаем, пытаемся взлететь вверх. Вы чувствуете, нет? Вы конец, женщина говорит, она честно призналась. И правильно, я тоже считаю, что знание не должно быть сентиментальным. Давайте договоримся с вами, что мы все будем честными очень здесь. Если вы не чувствуете, вы говорите, нет, никакого взлета, пока только неприятно, что ругается, сидит нежным голосом на лице, говорит какие-то тяжелые вещи, реально никакого взлета пока нет. Итак, средняя жизнь означает дисциплинированное следование чему-то. Человек реально начинает требовать от себя что-то, он все время заставляет себя. У него нет вкуса к счастью никакого, но он знает примерно, как он видит, что у него есть друзья, которые этот вкус имеют. И он пытается следовать, но ему очень тяжело. Ему нужно постоянно вдохновение от тех, кто уже следует чему-то. Дальше, быстрая жизнь означает, что человек уже почувствовал, где счастье. Он уже начинает чувствовать рассвет, как вот правильно сравнение, рассвет своей судьбы. То есть он понял, что жизнь против нельзя, что на самом деле все хорошо, что все события, которые были в прошлом, являются уроком для него очень важным. На самом деле счастье с каждым днем становится больше, несмотря на то, что жить тяжело, трудно, трудиться над собой, работать тяжело, и он не хочет отступать от этого. На самом деле, такие люди уже реально могут соблюдать режим дня. Это признак того, что человек живет быструю жизнь. Четко себе день, вот книжку почитайте. Это первое закон счастливой жизни, первый том. Там как раз описана эта ситуация, когда человек способен в этом состоянии находиться. Кстати, я вас тоже, если вы читали эту книгу, я сейчас вам классификацию тоже проведу. Если вы ненавидите читать, это значит, что вы живете медленной жизнью. Если вы читаете, что читатель, там автор читателей есть, да? Если вы считаете, что читатель достаточно серьезный человек, это значит, что вы живете средней жизнью. Если вы любите читателя и считаете, что он, у него все правильно идет, в отличие от меня, как бы он меняется в лучшую сторону, я не успеваю за ним. Это значит, что вы живете в этой жизни. Понятно, да? Там хитро, как читатель очень, хитро, как он идет себя хорошо, диагностика, может быть, он все время плачет, что-то не так. На самом деле искренность означает, что человек будет вести себя именно таким образом. Он не будет хитрить, он будет честно говорить, как он думает, как он считает, понимаете, это очень важно. Многие люди хитрят, они приходят на лекции, думают, что ой, я так действительно, я так вот. Я точно так же считал и считаю всегда, вот все правильно, говорится, все правильно. Я хороший, но у меня в жизни ничего не получается. Я не отношусь к этой категории, как говорится, что у меня плохая, много грехов. Просто мне не повезло в жизни, окружение не такое, как надо. Это значит, понимается все не так, как надо. Должно пониматься по-другому. Я не такой хороший, поэтому у меня так все и происходит в моей жизни. Мне надо измениться к лучшему. Так должно пониматься. Итак, очень быстрая жизнь означает, что человек почувствовал высший вкус к счастью. Его уже несет, когда есть судьбы веры. Ему невозможно остановить этого человека. Он как бы полон энтузиазма и страданий и трудностей, которые он испытывает, этот человек. Он на самом деле не чувствует их в полной степени, как и все остальные. Итак, мы сейчас с вами изучать будем, как этого добиться. Никогда не совершает глупостей и никогда не попадает в сети плохой кармы человека, который действует с целью совершить добро бескорыстно. Первый признак. Человек, который находится под постоянным под контролем голоса совести. Второй признак. И третий признак заключается в том, что этот человек должен быть свободен от своего мнения. Я сейчас объясню, что это значит. Это значит, что мнение у него, естественно, свое есть. Он ведь не бездумное живое существо, не кошка. У него есть свое мнение. Но если человек способен отказаться в любой момент от своего мнения, каким бы оно обстоятельным ни было, это означает, что этот человек способен справиться с грузом своей плохой судьбы. Понятно, да, людей? Понятно? Для того, чтобы отказаться реально, это невозможно сделать самостоятельно. Для этого нужен наставник. То есть человек, который или просто друг хороший, который тоже может быть наставником. Кто, какой друг является наставником, как вы считаете? Который мне всегда говорит в глаза так, что мне становится тяжело. Но он при этом не злится на меня. Он мне говорит, ты на самом деле не очень хороший человек сейчас, ты неправильно себя ведешь. Такой строгий друг является самым честным другом. Все остальные друзья немножко врут, обманывают, они не знают. Если у вас есть такой честный друг, держитесь его. Поэтому на самом деле ваш наставник, хоть он и друг, он на самом деле вам очень жизнь может помочь. Он всегда делает больно. Всегда делает больно, но он при этом с любовью это делает. И так как друг, если скажет, надо поступить так, как он сказал, и проверить. Он из злости это делает, так говорит, или он из доброты так говорит. Когда вы увидите, что поступив так, как он сказал, ваша жизнь стала чище, легче, и что действительно все правильно, вы изменитесь, что-то ваше понимание вещей сильно изменилось. Это значит, что это настоящий друг. Есть еще и зависть, люди так говорят. Надо различить, как бы, эти вещи делать. С помощью чего мы совершаем действия? Следует знать, что сначала действие происходит в уме. И первое, что мы делаем, это обдумываем сначала что-то, создаем свое впечатление, и потом мы принимаем решение в уме. Дальше мы можем действовать пятью видами. Первый вид – это деятельность встречи, является самым возвышенным видом деятельности. Если человек как-то стремится к деятельности к речи, это значит, что он очень быстро будет прогрессировать. Так, например, осознание самого самой этой идеи очень важно в нашей жизни. Так, например, некоторые люди считают, что те люди, которые посвящают достаточно много времени молитве в своей жизни, что они просто непрактичны. Ну зачем так много работать, чтобы там угнить? Господи, помилуй, Господи, помилуй, еще что-нибудь там. Какой смысл вообще в этом? Надо работать, работать. То есть это означает, что эти люди не понимают, как быстро очищать свое сознание и не понимают, в чем действительно долг человека. Согласно магическому знанию, только речь влияет на разум сильнее всего. Поэтому слушание, то, что вы сейчас делали, и речь, направленная на прогресс, является, допустим, молитва или настрой, я желаю всем счастья положительное, допустим, является главным действием, самым главным действием в нашей жизни. Все остальное должно быть направлено на помощь к этому действию. На помощь. Понимаете? И это означает, что мы должны работать не для того, чтобы потом отдыхать, а для того, чтобы у нас оставалось время на то, чтобы действовать звуком, в звуке. Некоторые люди так устают на работе, что они не могут действовать в звуке, да? Они приходят домой, им хочется смотреть телевизор. Там по телевизору показывают, мы знаем, что. Там показывают сплетни, какие-то части тела открыты. Вот дальше там показывают то, с помощью чего могут из вас выкинуть деньги. Вот. Дальше там показывают ту жизнь, которая не существует на самом деле, да? Там показывают это еще. И иногда там что-то хорошее показывают. И я считаю, что вы должны настолько сильно абстрагироваться от телевизора, что включать его только тогда, когда там показывают то, что вот что-то хорошее, что-то стоящее, что-то важное в жизни. В противном случае, если вы каждый день будете смотреть какую-то гадость, погоня в горячей крови, вот, то это означает, что ваша жизнь не закончится успехом. Почему? Потому что слушание в этом случае не приводит к нужному результату. Человек, который сам не способен что-то сделать с собой, он устал после работы, он должен отключать звук того, кто уже с собой что-то сделал. То есть какого-то священника, может быть, это музыка какая-то возвышенная, может быть, это лекция или еще песнопения какие-то возвышенные. Надо найти какое-то, это правда, в духовных традициях такого материала достаточно много, но он не пользуется сейчас успехом, да, у людей. Почему? Потому что люди не знают реально, что с собой делать после работы. Они приходят и бросаются в объятия телевизора, да? Наших голубых телеэкранов. Да, они бросаются в объятия этих голубых телеэкранов, и телеэкраны сделают с ними все, что хотят. Так? Но мы должны быть серьезными. Это очень важный момент. Что касается наших детей, то же самое. Ведь дети находятся тоже в звуке. Они живут в звуке чего? Компьютерных игр, мультфильмов, которые стреляют в основном и показывают всякие глупости. Так? Ведь есть же мультфильмы, которые развивают дружбу, да? В которых нет насилия. Такие мультфильмы сейчас очень редко делают почему-то. Потому что вы забыли, что такое красность, что такое культура, что такое счастье настоящее, доверие друг другу, любовь. Ведь это... вы же помните эти мультфильмы, да? Вместе весело шагами по простору. Да? Как классно, да? Как здорово, почему мы не можем? И детям надо показывать только это. Надо отравить их от наших голубых экранов. От их голубых экранов и сделать их нашими голубыми экранами. Человек все равно будет сегодня смотреть, поэтому надо взять эти видеокассеты, как старые вот эти мультфильмы или новые, которые действительно пахнут нравственностью, и показывать детям это. И тогда вы увидите перемены в сознании ваших детей, вы увидите, что они реально, у них глаза расцветают счастьем. Они перестанут вести себя плохо в этом случае. Мы должны реально позаботиться об этом. Такова будет наша карма, если задеть себе хорошую карму. Мы должны смотреть, как это все пускает. Итак, если человек звуку, который проникает в его сознание, в своей жизни, уделяет первостепенное значение, этот человек считается разумным. Он по-настоящему разумен, и жизнь его закончится успехом. Дальше, вторая категория людей. Это те, которые первостепенное значение придают деятельности рукам. То есть они как бы... Это означает, что они... Руки означают работу, то есть человек живет ради чего-то. Он трудится ради того, чтобы иметь средства на жизнь. И люди говорят, у этих людей еще не все потеряно. То есть они не будут деградировать до тех пор, пока они не перестанут как бы находиться на этой платформе. Но и прогресса тоже никакого не будет реально сильно большого. Деятельность руками предназначена для того, чтобы оставалось время, для того, чтобы действовать в звуке. Понятно? Ничего не понятно. Ну, еще скоро будет понятно со временем. Вот, третий тип людей, которые действуют с помощью ног. То есть эти люди, как бы они ищут, что-то ищут. То есть это означает, они хотят перемен, требуют наши сердца, да? Мы ждем перемен. Вот. То есть они хотят куда-то сюда, здесь надоело, туда пошли, здесь надоело, туда пошли. То есть они как бы не могут сидеть на месте, их нужно двигаться. Эти люди на самом деле могут попасть в опасную ситуацию. Они могут действительно деградировать. И есть следующая категория, четвертая категория людей, которые действуют с помощью нижних органов. Эти люди будут деградировать, несомненно, в этом ритме после. Они считают, что секс – это главное в жизни, и в этом случае у них будут большие проблемы, очень большие проблемы. Итак, деятельность совершается телом, умом и речью. Согласно магическому знанию, деятельность, совершенная умом, не несет в себе, несет самую длительную карму. То есть, когда человек о чем-то думал плохое, ему за это будет что-то плохое, но оно будет не сразу и не в такой сильной степени. Так? Деятельность, совершенная телом, дает быстрый результат, но этот результат не бывает слишком глубоким. Ну, допустим, вы что-то сделали, и после, допустим, кому-то дали в лоб, и назад прилетело в лоб. Ну и все, на этом все закончилось, вот и все. То есть результат быстрый, не слишком глубокий, если не слишком глубоко в лоб дали. Вот. Деятельность речью является более длительный результат в будущем будет, и он очень глубокий, очень глубокий. Поэтому человек должен в своей деятельности в речи уделяет максимум внимания. Есть два вида отказа от деятельности. Первый вид отказа от деятельности. Надо ли отказываться от деятельности? Верно говоря, человек, который знает, как правильно отказаться от деятельности, достигает высшего цели. И от какой деятельности, и от как? Человек, который отказывается от деятельности, но делает это неправильно, достигает полной деградации. У нас есть два варианта отказываться от деятельности. Когда приходит время от чего-то отказываться, человек должен знать, как правильно это делать. А отказываться от своей жизни придется от чего-то обязательно. Поэтому надо очень изучить этот вопрос. Когда человек отказывается, то есть действует из чувства долга и отказывается от своих желаний, выполнять свои желания в жизни. Это правильный отказ от деятельности, первый вид правильного отказа от деятельности. Два вида правильных отказа от деятельности. Человек, допустим, хочется разводиться, потому что люблю другую. Люблю другую. Этот мир мне уже не мил, я тебя совсем забыл. То есть, я люблю другую, хочу уйти к ней. Да? Это означает, что я хочу удовлетворить свое желание. Если человек способен отказаться от этой деятельности, он поступает правильно. В любом случае, не бывает исключений. Даже если ему плохо оставаться с близким человеком. Даже если его судьба потом разберется с близким человеком, его сама. Даже если он будет страдать с этим человеком дальше, все равно счастье будет больше, чем если он поступит вот так, как я сказал. То есть если он уйдет, влекомый желанием своего личного счастья. Понятно? В отличие, то есть укор счастья другим. Дальше. Человек, второй вид правильного отказа от деятельности, это отказ от результатов деятельности. Отказ от результатов. Допустим, человек совершил какое-то действие, вот вы, допустим, работаете, да? Работаете. Сейчас я скажу и сразу сбегу отсюда. Если у вас есть помидоры, вы сразу будете бросать. Вот. Нет, может, и не сбегут, но я сейчас скажу сразу. Если вы работаете, то надо отказаться от зарплаты. Помидоры есть? Надо отказаться от зарплаты только в своем уме. Это не означает, что не надо зарплату брать, когда ее дают. Объясни сейчас, в чем разница. Дело в том, что когда человек работает, и он не думает о зарплате, он думает только о труде, который он совершает. Такой человек достигает счастья в своей жизни. Когда ему дают, вы как проверить, отказался от зарплаты или нет? Когда ему не дают зарплату, он не привязан к зарплате. Есть два вида привязанности к зарплате. Со знаком плюс и со знаком минус. Когда люди, которые привязаны со знаком плюс, они говорят, привязанность со знаком плюс и минус постоянно меняется. То есть привязанность означает привязанность также и внешне, где ты работаешь. Сейчас объясним. Итак, человек привязан к зарплате, он работает ради зарплаты. В какой-то момент ему не дают зарплату. Человек, который не привязан к зарплате, он говорит, не дали зарплату, продолжает работать, да? Не дали зарплату, он не беспокоится. Но он беспокоится за то место, где он работает. Он думает, чем можно ее в другом месте как-то поработать? Не привязан. Человек, который привязан к зарплате, он начинает злиться. Он говорит, мне не дают зарплату, это очень плохо. Вот, он очень злится. Но он не может уйти с работы, потому что он ждет, когда ему выдадут всю зарплату. А ему никогда ее не выдадут. Может быть. Он остается там работать и постоянно злиться, и он не может отвязаться от той ситуации, в которой он находится. Он думает, я лучше отдавлюсь, чем буду раньше, чем мне дадут всю зарплату, которую мне должны дать. Он реально не понимает, что человек получит в своей судьбе столько денег, что ему положено. И как все остальные силы, которые действуют здесь, они просто выполняют волю судьбы моей. Это очень трудно понять. Вот вы если сейчас питаться помидорами, то вы будете к ней, это тоже будет выполнение воли моей судьбы. Знаете, как это выполнение? Некоторые будут думать, какой хороший вектор, а ему кидают помидорами. Но так должно быть. Если так будет, значит так должно быть. Ничего не сделаешь. Такова судьба, надо стерпеть. Это не значит, что я стерплю. Я постараюсь. Но я могу не стерпеть, реально, я же тоже такой же такой человек. Но надо терпеть, пытаться терпеть. Это не означает, что надо другую щеку поставить. Нет. Не надо злиться, не надо выходить из себя, не надо, то есть, не надо делать глупости в этом случае. Итак, отказ от результатов означает, что человек должен бояться зарплаты. Надо бояться своей зарплаты как силы, которая уничтожает все мое счастье. Человек должен всегда думать о том, ради чего он действует на самом деле. Он должен на своей работе ставить какие-то возвышенные цели. Даже если ты работаешь на конвейере, все равно надо думать о благе тех людей, которые будут кататься на машине, на это. И так далее. То есть надо всегда ставить более возвышенные цели и ради них жить. Когда человек действует таким образом, ему работа доставляет счастье, большое удовлетворение. И мы знаем тех людей, которые, допустим, я на пенсию, говорят, я знаете, для чего работал, посмотрите, вот этот дом я построил. Он очень счастлив, да? Люди, которые живут в нем, они живут потому, что я хотел, чтобы они так жили. Мне не волновала зарплата, он так говорит, и он счастлив. Он умирает, своя нечасть, отправляется на высшую планету. Теперь второй вариант, человек строит тот же самый дом. Он говорит, ты знаешь, я пахал, вот ради тех, вот, которые там живут, они не знают, что я ради них пахал, они меня не уважают. Я пришел вот к этому дому, мне где-то какой-то ребенок сверху с пятого этажа я потом кинул по голове. Вот, они меня не любят, а я ради них строил этот дом. И он очень недоволен. Ради чего этот человек жил, как вы думаете, старый? Он хотел плодов, или славу, чтобы его уважали, или зарплату. Он говорит, я строил этот дом всю жизнь, там столько-то я построил его, но мне не дали зарплату за это. Это зарплата, дом я построил и славу. Это означает, что они будут счастливы не в этой, не в следующей жизни, я так говорю. Зарплата – это очень опасная вещь, надо бояться. Но это очень трудно сделать, потому что это сила. Она будет тянуть нас, зажатых. И вот теперь я сейчас вам расскажу механизм, с помощью которого мы выходим из состояния счастья. Зарплата растянет в будущее. Когда человек, работая на своем рабочем месте, способен испытывать счастье, желая счастья всем сотрудникам своим. Конечно, сотрудники могут быть плохими, работа может быть плохой, но вы попробуйте так делать. Начать желать счастья плохим сотрудникам на плохой работе и пытаться работать с плохой работой. Это очень трудно сделать. Это все равно, что сейчас вы сидите и смотрите на меня такими хмурыми лицами. Я пытаюсь радоваться вам все равно. Это означает, что я поступаю правильно. То есть мы должны так действовать. Мы не должны думать о результатах. Мы должны думать о том, в чем смысл того, что мы делаем. Итак, когда человек действует таким образом, то он, несомненно, достигает хорошего результата. То есть он видит счастье, придет к нему очень быстро. Из этого состояния вытягивают деньги, которые должны дать нам или премию. Когда человек работает, он начинает думать о том, что скоро зарплата, его здоровое состояние на работе кончается. Начинает нервничать, у него появляются проблемы. От этого надо отвлекаться. Дальше. Следующее. Что дает нам возможность выработать себе правильное отречение? Человек, который находится под влиянием тяжелой судьбы, перебивший экзамен, и этот экзамен означает, что чего-то придется отречься, понимаете? Два варианта отречения он назвал. Один вариант, что это отрекается от плодов, да, своего труда. Другой вариант, что это отрекается от неправильного поступка. Два варианта отречения. Итак, первый признак того, что плохая судьба навалилась, заключается в том, что человек должен будет в своей жизни от чего-то отказаться. Допустим, ушел муж, надо отказаться от мужа. Надо желать ему счастья. Правильно отказаться, надо желать ему счастья, но при этом не считать, что он должен обязательно моим мужем быть. Если человек способен это сделать, то сразу он успокаивается. Если ушло здоровье, допустим, отваливается печень, надо отказаться от того, что у меня должна быть обязательно здоровая печень. Надо от этого отказаться. Надо раскаяться в своих прошлых поступках плохих. Надо считать, что я на самом деле виновен, поэтому печень моя страдает. Да? Когда человек признает, что он не зря страдает, он начнет выздоравливать, печень начнет выздоравливать. И при этом надо саму печень не винить. Надо к ней относиться по-доброму. Когда печень начинает болеть человека, какую гримасу он испытывает. То есть он сопротивляется печени, он ее гробит еще больше. Не понимает, что печень страдает, и не надо гробить еще больше. Поэтому человек не может избавиться от боли. Допустим, болит сердце. Сердце болит с обидой. Он обиду испытывает на сердце, например, тоже. Он не признает, что он виноват. Печень болит за злостью, потому что от злости печень страдает. То есть другая эмоция. Желудок страдает с отчаянием, потому что человек неправильно совершает поступки, он в отчаянии боли испытывает. Когда человек признает момент боли, я когда занимался борьбой, меня научили, как достигнуть успеха в борьбе. Тренер наш заставлял нас сначала падать, учиться падать. То есть когда ты приходишь, начинаешь борьбой заниматься, тебе надо падать сначала. Не бросать кого-то на голову. Я не мог никак понять, почему же мне надо все время падать. И он мне говорил, все время повторял, ты когда падаешь, говори спасибо. Я опять не мог понять, мне было всего 9 лет. Не мог понять, зачем падать, зачем я говорю спасибо, блин. Но я это делал. И у меня был такой случай, один раз я шел шел в моей жизни был такой интересный случай. Я шел по дороге от леса, и дальше было просто шоссе, и там не было никаких людей. То есть ближайший человек находился в расстоянии 20 километров, например. То есть это было такое пустынное место. И дорога была очень скользкая. Когда я шел, я неожиданно для себя споткнулся, подскользнулся и упал головой на облёк. То есть очень сильный удар был очень сильный. И я почувствовал, что я могу просто замерзнуть, потому что это была зима. И в момент, когда я летел, я сказал спасибо. То есть потому что я не потому сказал спасибо, потому что мне это все понравилось, потому что как вообще меня мой тренинг просто падало, и у меня сработала спина. Когда я сказал спасибо, то произошло нечто удивительное в моем сознании. То есть я ударился головой затылком об лёд. Но этот удар не воспринят, не был воспринят как боль. И я почувствовал, как энергия вот этого, вот этой боли, ну, от удара этого, в момент, когда я сказал спасибо, она просто вот так несколько раз прошла по телу, вот так вот. То есть она не задержалась там, она несколько раз прошла по телу и потом вылетела из меня. И я потом, я трогал долго это место, не было ни шишечки, ничего, просто как будто я не падал. А на самом деле удар был очень сильный, вот хорошо врезало мне по голове сзади. Итак, это говорят, что человек в момент, если в момент какой-то трудности он поведет себя правильно, то это означает, что никакого страдания не будет. Веды говорят, если человек правильно настраивается в момент смерти, он не испытывает ни капли боли, даже в момент смерти. Представляете? То есть страдания на самом деле нет для того, кто знает, как правильно жить. Но для того, чтобы мне это было узнать, мне надо было несколько десятков тысяч раз сначала упасть. Да? Понимаете, о чем речь? Я падал, как меня учил тренинг. Просто это такой простой пример, который подтверждает важность знаний, изучать, как правильно жить. Человек должен тренировать себя. И для тренировки судьбы существует три вида действия. Сейчас объясню вам. Первый вид действия называется пожертвование. Человек должен постоянно думать о том, что он сегодня пожертвует. Эта тема очень сложная, что жертвовать. То есть, если человеку нечего жертвовать, в целом он должен жертвовать свои мысли. То есть он должен повторять, я желаю всем счастья в уме постоянно. То есть он должен жертвовать свою гордыню. То есть, допустим, он считает себя лучше другого человека. Другой человек как-то повелся, или не очень хорошо, и человек думает, но я лучше, несомненно, это ко мне сомнение. Ну, допустим, я сижу здесь, я, конечно, я лучше там всех остальных, то есть снизу. Вот. Это означает, если я так настраиваюсь, это означает, что я глупец номер один. Кто-то сидит выше всех. Вот. Это действительно так. Веды говорят, что это действительно так. Потому что человек, который не способен пожертвовать тем, что он имеет, он это теряет немедленно. Человек никогда не должен думать, что он выше кого-то, занимает высшее положение кого-то. Если он начальник, он должен считать подчиненных более возвышенными, продвинутыми и достойными людьми, чем он сам. Он должен так настраиваться. Если человек видит, что он прав, а другой человек не прав, он должен считать, что если я считаю себя правым, то судьба со мной точно так же поступит, и этот человек будет прав по отношению ко мне. И поэтому человек, который себя считает правым, он не должен пользоваться этим, не со злостью говорить, видел, что ты не прав, я прав, ты понял теперь это, ты понял, да? Вот он не должен так это делать, действовать таким образом. То есть пожертвование – это не вещь, не дешевая. Надо понять, что пожертвование означает не только там копейку отдать, хотя и это сложно. На прошлой лекции это изучали. Пожертвование означает, что человек жертвует свою репутацию, своим положением. Это не значит, что он портфель свой отдает, говорит, пожалуйста, все, управляйте там вы, я смиренно вам отдаю. Это неправильно. Человек не должен отказываться от выполнения своего долга. Но он всегда должен считать себя ниже тех, рядом с кем он находится. Родители должны уважать своих детей, но не отказываться их наказывать при этом. Часто родители, когда уважают своих детей, говорят, я тебя уважаю, поэтому я не буду наказывать. Но это неправильно. Родители должны уважать своих детей одновременно с чувством уважения и наказывать, бить по заднему месту. И тогда ребенок не обидится, он будет очень правильно относиться к такому наказанию. Когда родители ненавидят, они неправильно выполняют свой долг. Когда мы ненавидим кого-то, значит, мы считаем себя выше. Это неправильное выполнение долга. Человек, который не способен правильно выполнять свой долг, он не совершал в жизни достаточно пожертвований. Проверить это очень просто. Когда я прав, а кто-то другой не прав, это и означает проверка. Если я считаю себя правым и виню человека и как-то злюсь на него за то, что он не прав, и не способен отказаться от того, что я тоже не прав в том, что я злюсь, это значит, что я недостаточно много пожертвований в своей жизни совершал. Это значит, что я жадный человек. Такой человек должен учиться желать себе счастья. Такой человек должен жертвовать пищей нищих. Такой человек должен жертвовать свое мнение. Он должен признаваться в своих ошибках постоянно. Он должен давать возможность высказаться другому человеку. И слушать его мнение этого другого человека. Это очень тяжело слушать чужое мнение. Давайте спросите сейчас некоторые вас, скажите, как тяжело слушать целых 2 часа. Надо бы смотаться до них удобно, придется достигивать, как настроение может быть. И это очень большая связь на самом деле. Я не знаю, кто вас сюда звонил, но вот эта связь реально очень большая и тяжелая. И я действительно преклоняюсь перед теми людьми, которые способны 2 часа сидеть на слушании с моим парнем. И вторая, идея, которая дает нам силы совершить правильное отречение, это идея называется жертвоприношение. Неправильно поймите, то есть не понимайте это слово неправильно. Жертвоприношение не означает кого-нибудь зарезать. Как мы иногда думаем, что это принес жертву там, барана и отрезал другу голову, да? Нет, это не то, что вы думаете. Хотя верю, такие жертвоприношения тоже были. Но сейчас это просто изуверство и вера всепочинения таких жертвоприношений. Не считается, что это большой грех ведическим писанием. На самом деле жертвоприношения животных проводились таким образом. Сейчас я скажу вас, чтобы немножко развлечь, но вы не подумайте, что это сказка. Просто много чего не можем знать и понимать. Согласно ведическому знанию, для того, чтобы облегчить участь земли, можно было сделать следующее. Веда описывает такой поступок. Несколько мудрецов собирались с кругом, ставили перед собой животное, допустим, лошадь. Да? Животное, которое не имеет никаких шансов прогресса, животное тело не имеет разума. Они читали специальные молитвы. И тонкое тело животного вместе с душой очищалось от всех грехов в результате молитв. И в эту секунду, покидало тело, отправлялось на высшие планеты. Все эти мудрецы оставались на земле, а животное отправлялось на высшие планеты. Сейчас никто не способен на такую вещь. Ни один мудрец этой земли не способен на такую вещь. Поэтому такие же приношения. То есть при этом не надо было убивать это животное. Все просто само оставляло тело и отправлялось на высшие планеты. Как бы эту традицию, вот такое, и количество земля в результате этого расцветало. То есть они во имя пакости земле это делали, буквально вся карма снималась в облака земли. Это очень трудно сделать реально. То есть это можно иметь продвинутость очень большую, духовную. Помочь отвозвыситься буквально животному, которое не имеет никаких шансов прогрессу. Но сейчас это все извратили, как бы это означает, это действие означает просто прирезать животное и считать, что совершил жертвоприношение. То есть это не одобряется сейчас. Другой такой поступок вас тоже может привести в недоумение. Веды говорят, если у женщины муж святой, да? Только в этом случае. И если ее муж умер раньше времени ее, а веды говорят, что для того, чтобы человек не быстрее, как бы жил сотником своей кармы, надо сжечь тело. Потому что пока тело не сгниет, то он тело находится рядом. А это может длиться достаточно долго. И поэтому надо быстрее жить тело, чтобы душа вместе с тонким телом дальше пошла в воплощение. И женщина благочестивая, которая точно знала, что ее муж отправляется на высшие планеты или в духовный мир, которая очень твердо была верна своему мужу, она заходила в костер, в котором горел его муж. Этот изначально может только продвинутая женщина, согласно физическому знанию, могла это делать. Она не чувствовала ни капли боли при этом, ни капли боли. Она не чувствовала даже смерти. В следующей жизни на высшей планете она рождалась вместе со своим мужем. И как вечным братством, то есть они как жили вечно, очень обитали огромное счастье. Сейчас никто, ни одна женщина на Земле не способна на это, и ни один мужчина не может достигнуть такой святости в наше настоящее время такого. Поэтому такой обряд тоже на Земле запрещен. То есть есть вещи где-то комиссии, которые для нас просто какой-то шизофренией кажутся. Но просто мы не знаем этой жизни, мы не понимаем, зачем это ситуация, там же в физических писаниях это все объясняло, зачем и как. И предостерегало, что не надо проверить, надо делать это. Это то же самое, что сейчас я сделаю вид, что я, допустим, Бетховен, да, и сыграю что-нибудь, да, сяду. Но я не Бетховен, ничего хорошего из этого не получится. Вот так. Итак, жертвоприношение означает, что человек совершает какое-то действие, которое рекомендовано мудрецами для достижения успеха. Так, например, если вы совершаете молитву от своего сердца и говорите: «Господи, помоги мне, пожалуйста», эта молитва является истинной молитвой или нет? Является, является. Но она не является жертвоприношением. Жертвоприношение означает, что молитва имеет какую-то структуру, которая рекомендована мудрецами древности. Эта структура имеет глубочайший смысл, который мы понять сейчас не можем. Допустим, там, «Господи, помилуй меня», да? То есть есть разные структуры молитвы, которые имеют уже структуру определенную, да? Если человек повторяет эту молитву, «Господи, помилуй меня, грешного», если он повторяет молитву, которая имеет структуру, так? То он достигает более высокого результата, чем он повторяет ту молитву, которая идет у него от сердца. Понятно, да, идея? Такие молитвы языком вед назывались мантрами. То есть разницы нет никакой, можно называть молитва, можно мантра. Но мантра – это молитва, которая рекомендована веда как наиболее благоприятная для достижения счастья. В других священных писаниях такие молитвы тоже есть, и не обязательно как бы писать, читать те, кто команды, там есть молитвы, которые дают успех точно так же. Итак, жертвоприношение, как я говорил уже на прошлой лекции, если пожертвование дает человеку возможность отказаться от дурных побуждений, оно дает силу не поступать плохо, то жертвоприношение сжигает на корню всю плохую карму. То есть, когда человек совершает такое действие, то есть такие как бы слова какие-то зафиксированные, повторяет молитвы такие, то он реально избегает плохой судьбы и спасает от нее своих близких. Понятно? О чем речь? Очень важно понять. И третье, это говорят, что действие, есть действие, которое дает возможность совершать эти два предыдущих. Это действия называются аскезами. Аскез – это добровольное лишение себя комфорта во имя достижения высших целей. То есть не надо лишать себя комфорта неправильно. Ведь, говорят, самая лучшая аскеза – это соблюдение режима дня. Соблюдая режим дня, вы достигнете и здоровья, и счастья, и наберетесь аскетизм нужен для того, чтобы были силы совершать что-то в своей жизни. Если вам нужно, допустим, иметь какой-то успех в жизни, даже без аскеза вы не сможете это сделать. Аскеза должна быть правильной. Чаще всего люди ради успеха какую аскезу совершают? Они учатся и потом думают, что учеба дает им гарантию, что когда они учатся где-то в вузе, они думают, что учеба дает им вместе с формой гарантию того, что они потом достигнут успеха в жизни. Вот теперь вот я вам такой, ну, смешной пример приведу, такую аллегорию. Если, допустим, козлу, вот с бородой, с двумя рогами, да, диплом врача. Ну, крутой очень закончил такое учреждение. Козлик. Ну, допустим, мы все поедем убедить, что это так, что он врач, состоящий чисто инфицированный. Он удержится там на работе, нет? Не удержит. Как только он откроет рот, все сразу сбегутся. Это означает, что человек должен понять, что истинной аскезой является та аскеза, которая формирует его правильный характер.
Если человек не имеет хорошего характера, имеет много дипломов, думает, что при этом он улучшит свою жизнь, то это просто заблуждение. Никто его не сможет на его должности, никто его не будет терпеть. Понятно, да, идея? Поэтому аскезы должны направлены на улучшение характера нашего. Это означает выработка себе смирения, терпения. Аскезы что является? Аскеза является терпеть обиду, допустим, это аскеза, не значит пучество. Терпение обиду означает прощать. Всегда прощать постоянно. Обида связывает негативно двух людей. И один человек терпит обиду, другой нет. Если человек терпит обиду, он дуется. Вот так. А если человек терпит обиду, он постоянно говорит, ну прости меня, я виноват, ну прости меня. Пока обида не пройдет, он так действует, означает терпеть обиду. Очень важно понять этот момент. Если человек способен терпеть обиду, значит он аскетичен. У него есть сила, какая-то сила, с помощью которой он терпит. Без силы терпеть невозможно. Чтобы накопить силу, надо тоже совершать какие-то действия. Например, соблюдать режим дня. Неправильное питание там, и так далее. Так, всегда любое действие мотивируется тремя факторами. Первый фактор – знание, которое нам движет. Этого большинство людей вообще не знают, не понимают. Допустим, девушка вышла замуж или парень женился. В семье начинают портиться отношения. Это означает, что знание, которое двигало этого человека по семейной жизни, было неправильным. Неправильным с самого начала. Мы на прошлой лекции с вами это обсуждали очень серьезно, что неправильное понимание семейного счастья рождает страдания после создания семьи. Это неизбежно, в этом нет никакого сомнения. Дальше. Познаваемое. Следующий фактор мотивирующий деятельность. Если человек действительно правильно понимает смысл семейной жизни, то он никогда не будет страдать, даже если у него будет плохая семейная карма, он это правильно воспримет, и у него не будет никаких проблем. Пройдет свой путем, все будет правильно. Дальше, познаваемое означает, человек должен реально понять, что он хочет понять по своей жизни. Он должен понять, что он хочет понять, ради чего вы пришли на эту лекцию. Вы должны четко понимать смысл вашего прихода на эту лекцию. Если вы это понимаете, значит, будет результат очень хороший. Потому что если человек пришел просто 2 часа посидеть, потому что делать все равно нечего, то, по крайней мере, поняв это, он больше уже сюда не придет с такой целью. Не может цель поменяться. Или, просто он осознает это. Если он осознает, то зачем я время потерял реально? Я не хотел сюда идти, меня затащили, просто 2 часа прошло. Он будет уже думать, зачем? Он будет другую цель искать, если придет. Если нет, то значит придет туда, куда надо. В следующий раз, действительно, может, не в пивную надо, там, еще куда. Вот. Конечно, правда, от этой цели вы, к счастью, не прибавится, по крайней мере, познаваемое, то есть то, что ради чего он живет, он поймет, что не ради того, что нужно. Дальше. Мы должны знать также еще такой третий момент. Это мы должны знать себя, мы должны изучать, кто я есть такой. Часто люди делают не то, что нужно в жизни, не понимая, кто я есть такой. Допустим, женщина каждый день приходит к зеркалу, смотрит на лицо и думает, у меня появилась еще одна морщинка. И она становится все более крепкой. Она углубляется, и она наблюдает за морщинкой, как бы, и постоянно живет сознание морщинки. Вот, следует знать, что если женщина способна понять, что она душа, вечная душа, которая сегодня имеет одно тело, завтра другое. Это значит, что она, несмотря на то, что морщинки увеличиваются, счастье у нее не становится меньше. А когда у женщины счастья много внутри, то ее гормональные функции всегда работают так, как надо по ее возрасту, и у нее никогда не будет морщины больше, чем положено ей по сути. Поэтому, когда человек привязывается не к тому, чему надо, считает себя не тем, чем надо, чем есть на самом деле. Он страдает от этого, когда человек себя считает тем, чем надо, он от этого получает счастье. Понятно, да? Если человек считает, что его душа не тело, не нужно думать, сколько морщин. Нужно только как душа себя вести, а как душа идет себя вывести. Да? Я сейчас объясню. Наша вечная природа означает, что мы всегда хотим приносить счастье другим. Если мы открываем себе вечную природу, мы всегда будем испытывать огромное счастье, но мы не будем задумываться об этом. Мы всегда будем отказываться от своего счастья, отдавать его, отдавать другим. Такова вечная жизнь. Вечная жизнь означает только это, она не означает что-то другое. А почему она вечная? Потому что не бывает, здесь не бывает ничего не уменьшается, да? Согласны? Ничего не уменьшается. То есть, если человек отдает, ему возвращается, опять отдает вечный двигатель, да? Ну, по-простому я вам объясню, по-простому. Это настоящая любовь, когда все время возрастает. И мы имеем такую природу. Мы имеем природу жить и любить вечно. Мы стремимся к ней. Но стремимся неправильно. Мы считаем, что пока он меня любить не будет, я его тоже не буду любить. Это означает неправильное понимание своей природы. Человек должен отказаться от этой идеи и со всей силы стараться сам действовать бескорыстно, любить других. Тогда он достигнет счастья. Итак, мы должны познать себя. Это третий фактор правильного совершения, правильных идей, правильного действия. Итак, первое, правильное знание, ради чего я действую, вкус счастья, мы говорили сегодня. Дальше познаваемое, то есть мы должны понять, что нами движет сейчас. То есть я для чего пришел на лекцию познавания. Третье, я сам. То есть кто я такой, мы должны это изучать. Так, слишком много теорий. Среди всего существует 6 препятствий. Первое препятствие – это жадность. Когда человек склонен накопить риску и думает, что это главное в жизни – это накопить побольше, такой человек отличается от тех безудержным аппетитом. Он хочет постоянно объедается, причем чаще всего утром и на ночь. Если человек плотно ест в обед, это не означает жадность. Сначала желание действовать. Вот. Если человек хочет наесться на ночь, утром, это значит, что его препятствие существует серьезное, которое мешает ему быть счастливым. И оно действительно сработает в какой-то момент через болезнь. Это препятствие сработает через болезнь. Вторая вещь, которая уничтожает счастье человека, это стремление к успеху. Означает жажда достижения своей цели. Она сжигает человека, человек не может отказаться от своей цели. Он перестает думать о том, как действовать правильно, как работать с любовью, мы говорили об этом. Он сгорает, этот человек. Ну, простой пример. Человек бежит в марафон, да, дистанцию марафонскую. И один человек бежит просто ля-ля-ля-ля-ля, он любит, кстати, всех соперников, он считает, что вот я меньше достоин прибежать, есть люди подостойнее меня, я как бы, ну, не очень достоин, у меня, конечно, есть силы, я могу бежать, но я, то есть, кто меня обгонит, это так и должно быть, потому что у моих соперников больше сил, он уважает их. Когда его обгоняют, он теряет силы, нет? Нет, это все равно понять, классно, молодец, может быстрее бежит. Но все равно не теряет. Дальше, он бежит, и при этом он хочет быстро пробежать, да, хочет. Но при этом он не хочет это настолько сильно, что он быстрее хочет пробежать. Понимаете, о чем я говорю? Ну, когда же я пробегу? То есть он просто бежит, радуется бегу, да? Он старается быстрее, но при этом контролирует себя. Он не думает о том, когда я пробегу, быстрее его пробежать. Он просто бежит, радуется и старается быстрее. Этот человек пробежит первым на марафоне. В этом нет никакого сомнения. Почему? Потому что есть две факторы, которые уничтожают силы во время бега. Если, конечно, у него для этого есть данные. Если нет данных, то он все равно первым прибежит по отношению к себе. Лучше он не прибежит. Он лучше всего для себя прибежит. Итак, первый фактор. Силы отнимут у тех, кто его обгоняет, да? Очень сильно он выдохнется, его обходит, и все, и готово. Вот второй фактор – это то, что дистанция длинная, так? И думая постоянно о том, скорее бы, он теряет тоже силы. Поняли? Чрезмерное погружение в цель рождает то, что человек не может выполнять свои обязанности. Тот для достижения этой цели, он сгорает. Третье – это пустые разговоры и слушание пустого. Когда человек болтает, допустим, три подружки под окном, реально поздно вечерком. Но они как бы не о пустом там говорили, у них цель была. Но обычно, как у нас три подружки под окном садятся на лавочку и понеслась. Ра-та-та-та. Начинают соседи, заканчивая президентом страны. Всех прочищают. Всех по конточкам проходят, по всем прилавкам проходят. И потом, ну, вроде бы все сказали. И тут подносится, чувство выполнено долго. Это означает несчастная судьба. Человек через звук может или получить новые жизненные силы. Согласно логическим знаниям, когда человек умирает, если ему наука сказать что-то важное, он может остаться жив. Если смысл жизни поменяется для него, он может остаться жив. Человек реально умирает, потому что его смысл жизни исчез. Все. Если он ему сказать что-то важное, дать ему знание какое-то новое. Когда Иисус Христос давал новое знание, он казался перед сами, да, что дает вам новое знание. Человек не умирал, то есть он воскресал. Потому что это знание было достойно, чтобы с ним жить. Так вот, если вы слушаете пустую болтовню всякую сплетни, там, по телевизору, там, или дома, или сами постоянно сплетничаете, болтаете, это значит, что вы теряете жизненные силы. Или говорят, смерть идет раньше. То есть дух человека должен быть направлен на достижение счастья и для чего-то другого. Не надо попросту болтать. Когда человек осуждает других и ругается на других, это тоже пустая трата времени. Потому что люди говорят, что изменение отношений не улучшает, отношения только их портят. И реально человек, который способен в трудной ситуации не напрягать другого человека, а работать над собой, он постепенно улучшает отношения, и они становятся хорошими. Но сделать это очень трудно. Здесь надо научиться не болтать. Поэтому иногда хорошо попрактиковать такое. Просто не разговаривать один день. Не разговаривать просто, молчать. Вы увидите, как это сложно. Научиться не болтать достаточно один день и не научитесь. Еще начните с того, что не болтайте во время еды. Когда человек ест, у него сразу развязывается рот, и он начинает болтать всякие глупости. Вот. Попробуйте не болтать во время еды, очень трудно тоже. Увидите, что контролировать свой речь очень сложно, но это нужно для достижения счастья в жизни. Дальше, четвертое правило. Когда человек делает что-то без понимания, что он делает, это тоже приводит к страданиям. Допустим, вы в супермаркет идете за хлебом, да? Вам надо четко знать, что вы идете за хлебом. За хлебом. Когда человек заходит в супермаркет, он смотрит так. Он забывает, что он за первым пошел. По сторонам. Ничего интересного. Вот. И он начинает покупать базар, денег на хлеб не хватило, пошел опять назад, взял деньги за хлебом, опять приходит. Понеслась опять. Тогда это означает глупость. Он покупает не то, что ему было нужно, просто у него соблазнился, он как бы потратил свою жизнь на это, он работал. Допустим, новая стиральная машина какая-то, но она способна на все. Она сама находит в квартире белье, захватывает его, выбирает режим, порошок находит сама в квартире, вот выжимает, вешает куда надо, все. То есть самая новая модель современная. Вот, стоит всю зарплату. Человек, когда стирает, он избавляется от атеросклероза, да? Теперь машина не улучшает эти возможности. И он реально лежит и не потеет, да, помирает потихоньку. Но зато машинка самая современная. И он тратит всю свою жизненную энергию за месяц для того, чтобы ее купить. В чем проблема? Он не был поставленной цели, зачем он пошел в магазин. Надо было за хлебом идти и смотреть по сторонам. Знаете, почему лошадям здесь помогают? Такие штуки, знаете, у лошадей по бокам штуки такие? Чтобы они правильно по дороге пришли, не отклонялись от цели. Вы когда изучили в супермаркете, что круто, вы себе сделали эти штуки. Вот так, это шутка. Итак, дальше. Пятая вещь, которая уничтожает счастье человека, это общение с людьми, которые не имеют правильное понимание вещей в жизни, которые имеют неправильное понимание. Общение означает с вниманием и слушанием. Если человек сплетничает, постоянно стонет, что жизнь плохая, это плохо, то есть у него негативно настроенное сознание. Вы даже, может быть, ничего плохого не делаете, вы послушаете этого человека, у вас вкус счастья меняется, и вы реально теряете силы для того, чтобы достигнуть своей цели. Понятно, идея? Нет. Очень важно это знать. Пятая причина – несчастье человека. И шестая причина – это заключается в том, что человек как бы не способен переключиться с будущего в настоящее, мы говорили. То есть человек постоянно живет завтрашним днем. Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Да? В этом проблема. А завтра не будет лучше, чем вчера. Завтра проблема, да? В будущем скоро не проблема, да? Надо поэтому сегодня лучше, чем завтра. Надо сегодня стараться жить. Как теперь мы отвечаем на вопросы? У нас в целом мы все обсудим. У нас много еще впереди, у меня много интересного материала для вас, и по перевоплощению, и по тому, и по всему все узнаете подробно. Как исправить и повлиять на человека? Вот смотрите, давайте диагностировать свою карму. Как исправить или повлиять на человека? Означает плохая карма. Надо было задать вопрос, как изменить себя, чтобы исправиться, сам человек исправился. В этом заключается понимание сегодняшней лекции. Как исправить человека, как повлиять на него, никаких шансов изменить ситуацию. Если вы подойдете к физическому психологу и зададите ей такой вопрос, он посмотрит на вас и скажет, вы не сможете сейчас изменить ситуацию. Вы будете пробовать, и вы ее не измените реально. Как бы вы ни пробовали, все равно вы ее не измените. Потому что сознание стоит в таком ключе, что изменить ситуацию невозможно. Если человек говорит «так, не исправить человека», это значит, что он не понимает, что он на крючке своей судьбы висит. Понятно? Вот рыба, которая попадает на крючок, она что делает? Она плывет в сторону свободной от воли. То есть, другими словами, она плывет куда? К рыбаку, да? А ей надо что сделать? Надо вырвать из себя от воли. Надо подумать о себе. Надо с собой бороться, понимаете, с собой. То есть, тебе больно, ты плывешь в сторону воли, означает, что ты плывешь куда? К своей проблеме. То есть, когда человеку больно, и он обращает внимание на того, кто причиняет боль, и постоянно думает, ну как мне его исправить? Он находится на крючке своей судьбы. Чтобы вырваться с крючка своей судьбы, надо отвлечься, направить свои силы внутренние на свою собственную боль, раскаяться в своих проблемах, и боль сама уйдет. Понятно, да, идея? Это формула для того, кто задал себе вопрос. Вопрос так продолжается, если он этого не хочет. Нужно принять такого, как он есть. Да, нужно принять такого, как он есть. Но это невозможно. Невозможно. Сначала надо раскаяться в том, какой ты есть. А так как мы не знаем своих грехов, мы не понимаем, что мы грешны, есть сила, которая решает это знание, это знание. Поэтому мы никогда не поймем, что мы плохие, если мы насильно не начнем себя заставлять это делать. Но мы должны сказать, я плохой, я считаю, пускай алкоголик, там, я не наркоман. Но так как мне до нас дала судьба этого человека, значит, я плохой, я плохой, я плохой. Надо это повторять. Не я хороший, как говорит современный человек.
Я хороший.
Сейчас такая медитация советуется. Я очень хороший, я самый хороший. Все плохие вокруг. Почему? Потому что они не понимают, что я хороший, так? Значит, они плохие. Это означает неправильный совет, да, данный без знания вопроса. Человек должен говорить себе, я плохой, я не вижу в такой установке, что я всех не люблю, мне судьба показывает, что я недостойна лучшего, чем наркосвист, наркоманом, там, или пьяница и так далее. Человек так, когда расстраивается, он чувствует потом удовлетворение, думает, я теперь понял, какой я есть на самом деле. И он заключается. Он на самом деле теряет свое чувство как личность, он уничтожает свою личность? Нет. Он становится личностью полноценной. Он трезво оценивает ситуацию. Понятно? Это не означает, как говорится в этой психологии, что человек перестает себя ощущать личностью. Он ощущает себя личностью внутри этого. Но есть люди, которые хотят перестать себя ощущать личностью. Они говорят, я плохой, но продолжаю делать так, как не надо, например. И когда я его спрашиваю, почему ты так делаешь? Он говорит, только я же плохой, я не могу нормально делать. Вот это неправильное отношение всех отношений. Понятно, да? Человек зачем говорит, что я плохой? Чтобы перестать делать, как не надо. Перестать. Человек не может начать считать другого человека хорошим, пока он не поймет, что он сам плохой. Поэтому вопрос задан некорректно. Надо сначала понять, что ты плохой, а потом уже ты поймешь, что он не такой плохой, как мне кажется. И тогда отношения начнут восстанавливаться. Он, конечно, плохой, ты плохой, но чтобы кто-то должен начать первым. И когда человек начинает себя, он не проигрывает. Он меняет реальное состояние сознания другого человека. Тоже. И потом его за это будет уважать. Не себя, что я тебя поменял, а его будет, что он захотел поменяться. Почему так происходит в жизни? Понимаешь, что правильно жить, но периодически идут сбои в режиме. Очень хороший вопрос, указывает на то, что человек живет правильно. Как развить в себе стабильность, силу, постоянный вкус? С помощью аскезы. Вот этот вопрос знающего человека. Да, карма будет действовать так, чтобы он развивался с ним на пути. Аскетизм дает возможность развить себе стабильность. Правильный вкус достигается с помощью жертвоприношения. Когда человек совершает действия, рекомендуемые высшими знаниями, мудрецами. Две вещи. Аскеза дает возможность совершать постоянно все правильно, без перебоев. А правильный вкус ведет человеку правильно по жизни с собой. Так, допустим, у поезда правильный вкус. Он никогда не сходит с рельса, да? Это означает, что у него правильный вкус. Мы тоже должны по рельсам в своем прогрессе идти как поезд, понимаете? Это означает, что у нас вкус, очень четкое понимание правильного вкуса. Это четкое понимание правильного вкуса называется верой в счастье. Вера означает сильная связь разума с объектом счастья. Человек чувствует счастье очень сильно, и он не может оторваться от него. Поэтому его другое больше в жизни не интересует, кроме высшего счастья. Такой человек идет по рельсам всю ветку, его ничего не остановит. Но этого надо добиться, это не так просто. Само это не придет, это много стремиться. Почему человек с высоким интеллектом, не путайте интеллект с умом. Если человек очень образованный и знает много всего вокруг, это не значит, что у него высокий интеллект. Согласно логическому знанию, интеллект или разум, высота интеллекта определяется, насколько он способен совладать собой, поступая в жизни определенным, то есть поступая в жизни правильно. То есть если человек способен взять себя в руки и сделать как надо в нужный момент, это значит, что у него высокий интеллект. Какой бы он эрудицией не обладал, он все равно будет поступать неправильно, если у него разум слаб. Слабый ум означает, ум может быть очень сильным, но это не главное, понимаете, ум в нашей жизни не главное. Эрудиция ума должна быть направлена на то, чтобы укрепить разум. Вот мы сейчас с вами этим занимаемся. Если человек знает много, но это знание не помогает ему справиться со своим характером, своими бедными чертами характера, своими привычками и своими наклонностями, которые мешают ему жить. Это значит, что его интеллект не высокий, у него сильный ум. Почему человек с высоким интеллектом, IQ и энциклопедическими знаниями любит только себя и ничего не может добиться в жизни? Я ответил на этот вопрос. Дальше, следующий вопрос. Уважаемый, так, объясните, пожалуйста, каким законом кармы объясняется смерть младенца. Смерть младенца объясняется все тем же законом кармы. Цикл жизни есть у каждого человека. У всего в этой вселенной есть свой цикл жизни. Если атомы, молекулы всевозможные, они получают свой цикл жизни с рождением во вселенной этой и потом уничтожаются, то человек тоже со своим рождением получает свой цикл жизни. У нас есть определенный цикл жизни, который мы можем сократить неправильными поступками, но утвердить его мы не можем. Если ребенок умирает в младенческом возрасте, до 12 лет смерть ребенка означает, что она произошла закономерно. После 13 лет человек сам может сократить свою жизнь. До 12 лет ребенок не укорачивает, не укорачивает свою жизнь. Это происходит в поле времени. Его цикл жизни был короткий, и это нужно было ему. Если бы он пробился хотя бы на одну секунду, правильный ход его течения, его событий был бы нарушен, и страданий было бы не было бы числа. Понятно, да? То есть он живет по оптимальному режиму, поэтому человек убирает тогда, когда нужно ему умереть. То есть это не происходит по своей воле, это происходит по воле закона правды, который знает, как нам лучше, понимаете? Он, потому что он закон справедливости, а не несправедливости. Поэтому мы умираем тогда, когда нужно, и человек не должен думать, что надо пожить побольше. Человек думает, должен думать, как Афросин сказал, что надо жить, прожить так, чтобы не было мучительно больно. Потом, в конце жизни. В этом смысле жизни заключается, а не в том, чтобы побольше жить. Это очень важно знать, потому что мы не знаем, сколько нам отмерено. У нас есть цикл жизни, который детей бывает. Большинство детей, кстати, умирают не в младенческом возрасте, а в утробе матери, во время аборта. Понятно, да? Это вот надо тоже понять. И женщина, которая совершила аборт, это значит, что она уготовилась себе такую судьбу в следующей жизни. Поэтому надо, ее можно сжечь с помощью будущих поступков. Даже когда женщина отказывается от аборта, в следующий раз она отказывается от аборта и как-то действует так, чтобы не было аборта, тогда в этом случае она сжигает карму предыдущих абортов. Понятно, да? Ведь рекомендуют лучше рожать, чем совершать аборт. Значит, будут проблемы. Когда человек получает новые знания, может не умереть, а жить дальше. Может или не может. Если пришло время умирать, значит придется умирать. В одной из ваших лекций говорилось, что при рождении уже известна дата смерти. Высшие силы могут изменить это исключение, могут изменить эту дату. Если есть высший смысл в жизни человека, то происходит посвящение его. То есть он может не умереть. Но это бывает только по воле, не по нашей воле, мы всегда хотим жить. У нас так заложено, у нас в судьбе. В нашей природе душа имеет те вещи, которые она всегда хочет. Она всегда хочет жить. Она всегда хочет счастья, и она всегда хочет знания о том, что такое счастье. Три вещи, которые у нас отнять невозможно, потому что мы состоим из этого. Мы из этого состоим, это наша суть природы. Поэтому мы всегда будем хотеть жить, даже если не понимаем, зачем. Зачем эта жизнь нужна, все равно будет хотеться жить. Люди, которые считают, что они живут сейчас и помрут, и никогда больше не будут жить, они не знают, зачем они живут. Реально, если действительно так, то лучше прямо сейчас умереть. Какой смысл жить, если незачем? Если дальше ничего не будет с тобой, то есть все просто пропадет и все. Какой смысл сейчас жить? Какой смысл? Это бесполезная трата времени, тебя потом не будет, и все. Но мы все равно живем и верим, что есть какой-то смысл. Некоторые говорят, смысл в наших детях. У детей есть свой смысл, у нас свой смысл. Надо это знать. Иначе это будет невежественно. Вы говорили о сне. У меня такой вопрос. Можно ли объяснить, почему, если человека разбудили ночью, он может отвечать на все, на все вопросы, обсуждать, делать что-то, но утром он не будет ничего помнить, вообще ничего. Как это объяснить? Объясняю. Помните, говорили с вами на прошлой лекции, что есть глубокий ум, да? Когда человек засыпает, то его сознание погружается в этот глубокий ум, где темно. Там темнота, невежество находится в нем. Ну как у нас тьма обволакивает, и мы засыпаем. Когда человек просыпается, то часть сознания у него выходит из этой тьмы и может совершать какие-то действия. А потом, когда он засыпает, она заходит потом внутрь. Так как при этом у него не выходят функции памяти наружу, а просто часть сознания, которая связана с действием, то в этом случае он забывает, он способен помнить о том, что он делал. Понятно? Если его пробудить посильнее, функции памяти тоже наружу выходят из этого болота глубокого ума, то в этом случае он способен помнить будет, что с ним делают. Бывают люди, которые быстро просыпаются, они у них резко выходят функции памяти наружу. А бывают люди, которые просыпаются медленно. У них медленно выходят функции памяти наружу. Мне как-то друг мой приехал лечиться от эпилепсии ко мне, и мне надо было ночью следить А у меня вот быстро выходит наружу в пункте. И надо было следить, как чтобы не было приступа. У него приступа ночи, потому что он выбегал из окна, хотел прыгать все время. Мне надо было его остановить. И я абсолютно не сомневался в том, что будет все нормально. Заканчивает это иначе. Функция лично контролируется. Надо заканчивать на самом деле. И когда момент пробуждения, то есть когда у меня начинался приступ, он создавал такой звук легкий. И я уже стоял на ногах и бежал к нему. А те, кто другие люди, просто не способны на это. То есть это не означает, что лучше у всех по-разному это работает. Все, я заканчиваю. И тут много вопросов, но я ничего не могу сделать. У нас время на диагностике пропадает. Вы же хотите, чтобы кто-то получил изменить там и все прочее, чтобы диагностики свои, чтобы все получили. Давайте, если мы сядем прямо, поэтому как бы сегодня не сможем писать вопросы. Кто спешит, надо идти. Сейчас самое время. Если вы не хотите остаться на дальнейшее мероприятие, может быть, сейчас никто вас не будет. Все остальные сели прямо, сейчас будем настраиваться всего. Надо звук музыки, который сопровождает, сделать погромче. Потому что я не считаю, что я самый лучший вариант, который вам может передавать вкус счастья. Поэтому во время пожелания всем счастья вы можете прислушаться к голосу святого человека. И важно, какая у вас духовная лица, он вас с вашей верой не укусит. Просто настраивайтесь на святого человека, и вы достигнете более возвышенного вкуса счастья. Надо желать всем счастья вдумчиво, считая себя достойным человеком. Чувствуя, что ты не способен реально всем счастья пожелать, что твое сердце каменное, так надо настраиваться, такой инструкция. Не надо считать, что я такой, я такая, я так могу на самом деле всем счастья пожелать. Да я всю жизнь всегда всем счастья желаю. Вот, так не надо настраиваться. Если бы было так, то не было бы смысла на этой лекции. То есть если есть трудности, какие-то проблемы, значит, все-таки мы не всегда счастье всем желаем. Значит, у нас сейчас работает немножко не то в голове. Мы должны это считать, научиться видеть себе плохое. Надо учиться этому. И для того, чтобы как бы глупостями заниматься, для того, чтобы не заниматься ими, для того, чтобы трезвость себя вести. Итак, давайте все сидим прямо. Отпуститесь к этому мероприятию, не обращайте на это внимания. Настройтесь на свой голос. Постарайтесь разобраться, сможете ли вы всем счастье желать вам настоящего. Это желание счастья нужно делать очень внимательно, с внутренним сосредоточением. Я считаю всем хорошим. Но не лежит к нему душа. Стоит ли связаться с ним судьбу? Из-за отсутствия сближения первые 2-3 месяца ушла девушка. Не забыть навсегда. Это второй вопрос. Первый вопрос. Девушка чувствует, не лежит душа. Нет совместимости вообще. Надо, если совсем прям идут, не лежит душа. Если непонятно, вроде того, что тут тихонько, там что-то не сближается, слишком быстро. Значит, у него мотивы более высокие. Хороший человек, значит, мотивы, надо мотивы себе повышать. Более порядочные плюсы вести. А если совсем не лежит, значит, тогда нет совместимости. А если девушка первые 2 месяца ушла от дистанции, это значит, что надо сказать «Слава Богу». Слава Богу, что она ушла от дистанции. Это очень хорошо, значит, тебе повезло. Стоит ли подождать или забыть навсегда? Навсегда. Это очень важно. Если надо заняться чем-то важным в жизни и забыть навсегда. Можно ли узнать имена 12 личностей? Узнаете. Имена родились. Оставайтесь в нашей волне. Если у пары идеальные отношения, просто нет для счастья. Вы потом эти вопросы будете спрашивать. Если пары, у нас, кстати, будет семинар по типам личности, там мы будем об этом говорить. Если упали идеальные отношения во всех смыслах, то может ли это быть иллюзией? Или это что-то данное свыше? Если вы еще не женились или только поженились, то это точно иллюзия. 100%. А если вы уже прожили лет 5, то это точно не иллюзия. Так что сами размышляйте. Всегда полная гармония должна быть полной гармонией всегда. Если более-менее нормальная совместимость хотя бы на одном центре, хотя бы на одном. Если ты даже не на одном, нет, тогда это соответственно. Если один из людей мешает другому совершенствоваться, и это уже какая семья создалась и запрещает это совсем плохо, если шанс есть. Это совсем не плохо, это нормально, так бывает у многих. И шансы есть все. Как вы объясняете такой случай, что человек вспоминает, что его вспомнил, что это его девушка? Ну, я же сказал, значит, главное, чтобы он сразу вспомнил, а не через 5 месяцев. Это значит, что они как бы были с прошлой жизнью. Но зачем они об этом узнаете позже? Если это завтра сделать с мужем, сейчас у него желание восстановить семью, но по всем критериям, которые вы сейчас говорите, нет гармонии. Стоит ли с ним жить? Сначала надо проходить на себе эти семейные отношения, первое. Потом надо начать работать над собой, потом надо восстанавливать семью. И потом надо бороться, страдать, и в конце концов вы не пожалеете об этом ситуации. Но это все равно делается индивидуально, и надо проконсультироваться еще по этому поводу. У нас такие консультации будут у нашего астролога Сергея Владимировича. И вы должны походить на лекции, и потом подойти к нему проконсультироваться. На какой ведической литературе вы основываетесь? Я основываюсь, то есть есть несколько видов ведической литературы. То есть есть карма-шастры, законы ману там, и так далее. Я изучаю их. Также я основываюсь на духовной литературе, это Шримад-Бхагавата, Бхагавад-гита, Упанишады, Веданта-сутра. То есть я тоже беру информацию из них. И я серьезно изучаю также аюрведу, ведическую психологию. То есть там есть различные сами тоже. Нет смысла это сейчас перечислять. Согласно ведическому знанию, ведическое знание должно даваться практично. Некоторые люди, что они думают, что если они как бы изучили ведическую мудрость и кидаются просто научными сухими фразами, и они считают себя учеными в области ведического знания, то их ученость очень низка. Согласно ведам же, существует 3 категории ученых ведических. И самая высокая категория означает, что человек не просто кидается какими-то фразами, он хорошо понимает предмет дискуссии, практично его мозг использует. В плане семинара был пункт проблемы зачатия детей. Ну да, в плане семинара. Но мы еще не дошли до этого пункта. Мы же говорили только на одну тему, создание семьи. А, то есть создание семьи и зачатие детей, да? Нет, зачатие детей – это отдельная тема. Если при приеме пищи, а, это все уже было, а, это все, значит, это тоже. Это что? Как вы отнеслись к тому, что читают многие женщины, хотят выйти замуж за иностранца? Браки такие могут быть удачными. Если разные культуры или расследования, стоит ли начинать дружить с таким человеком? Да, это признак плохой кармы. Если женщина, чаще всего женщина хочет выйти, хотят выйти замуж за человека другой культуры, это признак или того, что это надо делать, если эта культура действительно нравится. Но если культура сильно отличается от моей, это признак плохой кармы. Потому что она реально просто хочет как бы вырваться из тех песков, которые есть в ней в судьбе, она хочет убежать как бы от проблем таким образом.
думает, что это решит вопрос. Но на самом деле она будет испытывать большие страдания, если она действительно эта культура к ней не близка. Поэтому реально, чтобы выходить замуж за иностранца, надо сначала переехать в эту страну, пожить там несколько лет, посмотреть, нравится ли такая жизнь, а потом делать выводы уже соответствующие. Все сели прямо, теперь мы будем желать всем счастья. Там кто-то точно надо бежать, не стесняйтесь, сейчас можно выйти, потому что мы хотим вас бежать, поддерживать. А кто хочет работать над собой, время есть, то лучше остаться, потому что это, то, что сейчас будет происходить, это очень важный момент в нашей лекции. Дело в том, что реально самосовершенствование начинается с таких занятий. Мы говорили на прошлой лекции, вчера обсуждали эту тему, что первый шаг к работе над собой – это вхождение энтузиазма в человека. Он входит, когда энтузиазм человека входит только через звук, нет другого способа, как говорят. И когда человек находится в обществе людей, которые желают прогрессировать, и, допустим, мы повторяем все вместе «я желаю всем счастья», это ну, как бы это принцип Аюрведы. То есть человек не может, не повторяя эту фразу, вылечиться вообще. То есть Аюрведы говорят, никаких шансов. Если он уже повторяет «я желаю всем счастья», он может вылечиться. Если этого не делает, то он может подлечиться, но вылечиться от какой-то болезни он не может. Итак, все должны, кто хочет вылечиться и хочет изменить свою жизнь, первый шаг – это он, человек должен повторять «я желаю всем счастья» и пытаться проникнуть в эту фразу, осмыслить ее очень глубоко. Первый уровень проникновения эмоциональный. Человек повторяет «я желаю всем счастья» и реально о чем он думает? Он думает «я такой хороший, я всем так счастья желаю, я так классно, мне вообще, они хуже, чем я желаю всем счастья». Получается, но я там кладку желаю. Это уровень пожелания счастья эмоциональный, на самом деле. Дальше, второй уровень пожелания счастья можно назвать его внутренним. Когда человек как бы очень сильно концентрируется на этой фразе, и он реально погружается как бы, в эту фразу, он начинает всем желать счастья реально. И так чувствует, что это действует, что он это делает, способен это делать. Третий уровень самый глубокий, когда человек очень четко понимает, что он, несмотря на то, что он сосредоточенно повторяет и желает себе счастья, реально счастья никому не желает. На этом третьем уровне человек доходит до своей греховной природы, в этом как бы пожелании себе счастья. Он ее начинает видеть. И именно только на третьем уровне начинается серьезная работа над собой. Если вы способны как бы сейчас дойти до этого уровня, что вы будете чувствовать себя человеком, который настолько слышит, что никому не счастья не желает, он старается изо всех сил счастья всем пожелать. Это сразу вы не дойдете такого уровня, это очень трудно. Можно эмоционально это тоже представить себе, что я такая или такой. Но реально как бы не всегда так бывает. Кстати, первый раз у нас музыка постоянно время лет сыграет, это означает. Это очень благоприятно, когда святой человек поехал в Ленинск. Очень благоприятно. И во время пожелания счастья у нас чуть больше надо будет замечать, чтобы вы смогли сосредоточиться там и на звуке святого человека, который поможет вам настроиться правильно. Реально научиться желать счастья можно только у кого-то. То есть иногда весь зал повторяет, я желаю всем счастья, тогда вы сможете чему-то научиться, это подсознательно вообще-то происходит. Приходит вкус определенный такого человека, и он уже в какой-то момент времени не хочет жить для себя, он хочет отдать себя. Даже если он не способен желать замечать, он сильно хочет это научиться делать. Это первый шаг к работе над собой. Реально, если вы думаете, что вы читаете молитву, допустим, или что-то другое делаете, но при этом вы не особенно счастья никому не желаете внутри себя. Это значит, что вы не сможете развиваться в своем характере. Характер быстро это вместе. Реально человек может развивать свой характер только в том случае, если он способен желать счастья другим людям.
в этом смысле заключается.
Поэтому давайте проверим, насколько мы способны призывать свой характер. Если человек просто рога не открывает, он будет чем-то позволить защищать. Это значит, что мы как бы неправильно воспитаны. Мы рождены в той культуре, которая не совсем можно назвать культурой. Потому что можно проверить это, как я приводил судил уже на просто когда этот пример, что если ты стоишь посреди автобуса и ругаешься матом, то все смеются, потому что они считают, что очень здорово так что-то сказал, классно, всем нравится. Если ты посреди автобуса начнешь вслух желать всем счастья, как подумаешь, что ты сумасшедший. Это означает, что наша культура, она не на тех принципах основана. Понятно, да? Но мы должны понять, что культура будет зависеть от того, насколько культурными будем мы с вами. Как сказал Лев Толстой, это не только этический принцип, это принцип великих людей тоже. Они знают этот момент. Что насколько человек сам будет развивать свою культуру, в такую среду он попадает в общение. То есть для него страна становится это люди, с которыми он живет, общается. Это уже совсем другая культура будет. Поэтому, несмотря на то, что в большинстве своем сейчас на Земле в целом, не только, допустим, в этой стране или в какой-то другой, сейчас культура оставляет желать лучшего на Земле в целом. Но мы должны сами повысить свою внутреннюю культуру, и тогда мы пойдем в слой общения людей, которые принесут нам счастье. Такой принцип. Веда объясняет, это очень просто. Мы не можем по-другому давать. Итак, соседи, прямо. Сейчас не нужно ничего не носить, никакие записочки, потому что нельзя выделять карты в том случае. Надеюсь, все успокоятся. Спать. У нас будет все по-другому. Вы должны сейчас попытаться во время этого занятия не слишком громко повторять, я желаю всем счастья, но слишком вдумчиво. Настройте слово сердце, с левой стороны, где находится сердце, когда у нас трудности. Когда вы повторяете, я желаю всем счастья, пытаетесь, чтобы звук звучал там, как будто он там резонирует. И вы почувствуете, что постучать это сердце очень сложно. Но надо пытаться это сделать. Если вы настроитесь смиренно по отношению ко всем людям и будете считать их выше себя, то вы легко проникнете своим звуком в сердце. Если же вы будете делать наоборот, считать себя лучше других, то это будет сделать очень сложно. Кажется, если вы правы, давайте начнем желать всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Кроме накопления негатива в глубоком уме, какое влияние оказывают на нас родовые причинно-следственные накопления? Не существует других проблем в нашем сознании, кроме проблем, связанных с нашей плохой кармой. Сами роды являются тоже причиной плохой кармы. Родители, которые мы получаем при рождении, тоже являются причиной плохой кармы. И так далее. Других причин нет. Все является только одна причина существует. Это глубокая часть ума. Ответьте, пожалуйста, как поступать в ситуации, когда человека, который не желает совершать плохой поступок или зло, другой человек заставляет совершать это. Свидетельствование о себе против невинного человека. Это все результат плохой кармы. Я хочу вам сказать такую вещь, что женщина в основном находится под влиянием внешней силы. То есть означает, что чаще всего так и будет, что они не хотят совершать плохой поступок, но им придется его совершать, потому что такова женская доля. В женском теле человек отрабатывает карму, в мужском опыт. Точно так же мужчина, не желая того, попадает под влияние плохих привычек. Точно так же женщина, не желая того, попадает под влияние плохих мужчин. Понимаете, о чем я говорю, да, мама? То есть в разном теле карма отрабатывается по-разному. В этом заключается закон. И когда человек понимает этот закон, он становится счастливым. Если женщина понимает, что она родилась в женском теле, ей придется отрабатывать карму за счет насилия, идущего от других людей.
то в этом случае она обретает счастье. И первый признак этого счастья – это удовлетворение. Если мужчина понимает, что его проблема заключается в том, что он будет безудержен в этой жизни и сам натворит бед, если он способен будет с помощью этого понимания остановить себя в нужный момент, то тогда он обретает сначала спокойствие, а потом счастье. Поэтому нет разницы, какая разница, что так, то, что так, проблемы будут все равно. Но понимание все равно должно быть в каком-то императрице. Как можно компенсировать влияние планет отрицательное? С помощью работы над собой. Веды говорят, истинное знание о том, что такое счастье, сжигает все страдания. Это знание лежит внутри себя. Человек должен сначала пробить сквозь вот этот слой ила в глубине ума. Если человек пробьет луч своей душе с помощью правильного понимания вещей, с помощью веры, высшее знание, с помощью правильной работы над собой, если человек сможет пробить луч в душе, то тогда он обретает понимание личного счастья. Когда человек это понимание, когда в его ум это понимание приходит, потом замыкается опять ил, вот этот вот, он замкнется. Но этот луч, он, когда человек его вспомнит, он опять вновь возникает. Это означает, что этот человек достиг того, чего он должен был в своей жизни достигнуть. Он получает знание о том, что счастье есть, что счастье выше всего. И в этот момент, когда он не просто знание, то есть теоретическое, он практически это знает, он верит в это, он уже чувствовал это, понимал. И в этот момент вот эта сила знания, которая пробивает вот этот ил невежества в глубине ума, она начинает просто сжечь все грехи. Понимаете? Начинает сжигать их. И то есть человек может за одну жизнь полностью уничтожить все свои грехи в результате. Он становится святым. То есть душа, духовная сила вечности изнутри, так как ничего уже не мешает, она заряжает внешний ум. И такой человек становится светящимся, святым. То есть он реально, у него как бы нить над головой возникает. То есть это называется озарением состояния. И это действительно настоящее чудо. Понимаете, это настоящее чудо, когда человек достигает такого состояния. Дальше. Под какой планетой живут боги со своими трудностями? Бог один. Я понял, все, заканчиваю. Вопросов нет. Бог один. Но есть менеджеры этой вселенной. Их пашники тоже иногда называют богами, потому что они обладают огромным могуществом. А христиане их прозвали идолами, то есть те, кто поклоняется им, придут к страданиям. Мы должны уважать высшие силы этой вселенной. Мы должны их уважать, мы не должны их считать злыми, плохими. Вот. Но мы не должны считать их высшей истиной. Высшая истина – это Бог, как веды говорят. Но опять же, ну что толку сейчас мне об этом вам говорить? Это знание является сейчас невостребованным для большинства людей. Для нас главное сейчас научиться, как работать над собой. Потому что одно слово, то, что я сказал, что это есть, это ничего не меняет в нашей жизни. Это не дешевая вещь, понять все эти вещи. Если прямо сейчас вы желаете участие. Зачем это делать? Вы уже знаете, многие из вас были на прошлых лекциях. Кто не знает, я объясню. Когда человек повторяет, я желаю всем счастья, он совершает пожертвование благости и тем самым избавляется от тех страданий, которые могут внутри него возникнуть. Надо желать счастья так, чтобы голос, звучание этих слов было спокойным и думчивым. То есть, и надо думать, что кто-то должен увидеть, как я желаю таким счастьем. Мы должны проникнуть внутрь себя. Это означает, что во время пожелания счастья мы должны увидеть свою плохую природу. То есть, мы должны увидеть, что у нас есть грязь, что у нас есть какие-то проблемы. Но при этом мы не хотим проблем другим людям. И поэтому вместо того, что мы отдаем эти проблемы, исходящие из нас в виде желания, мы отдаем им счастье. мы повторяем, я желаю всем счастья, но при этом видим внутри себя, что мы на самом деле этого счастья недостойны, и отдать реально его каким-нибудь не можем. Поэтому, когда человек правильно повторяет, я желаю всем счастья, он это делает с чувством отчаяния, что реально он не способен как-то помочь окружающим людям и дать им какое-то знание. Так мы должны все вместе повторять. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.